Книга третья. Глава первая. Родные места. «Нюра, Нюра, это улица Чехова. Вот здесь мы шли в поход. А вот магазин школьных принадлежностей. Моя мама мне тут тетрадки покупала. Бежим, бежим. Сева, давай руку». Нюра, Лида и Сева Малютин бегут по улице родного города. Все оставшееся позади кажется им страшным сном. «Мы дома, дома!» — взволнованно повторяет Нюра. Каждый знакомый переулок вызывает в ней бурную радость. Каждый камешек кажется родным. Это же все наше, наше. «Мамочка, мамулечка, мама моя!» — прижимая к сердцу руку, повторяет Лида, спотыкаясь от волнения. Сева бежит рядом с девочками. Он не может говорить, он счастлив, что снова видит свой родной город и встревожен переменами в нем. Опустевшие улицы, крест-накрест наклеенные на окнах белые полоски, большие черные надписи на подвалах домов бомбоубежища. Значит, и здесь эта страшная война. Она пришла и сюда, в их маленький мирный городок, где все еще полно теплых воспоминаний, где весной на школьном дворе, весело толкаясь, мальчики и девочки собирались на экскурсии, где в зимние каникулы выезжали за город шумной ватагой лыжников. В то счастливое время каждый раз под Новый год по заснеженным улицам медленно шествовал к школе румяный Дед Мороз с целым мешком подарков за спиной. А на улицах сновали веселые, торопливые люди, в окнах светились елочные огоньки, и за каждым окном был праздник. Сева напряженно вглядывается в заколоченные дома, видит около магазина длинную очередь стариков и женщин. Зачем они там стоят? Разве магазин еще закрыт? Какие усталые лица у этих женщин? Сева думает о своей матери, сердце его сильно бьется, и радостная улыбка снова появляется на губах. Может быть, сейчас мама что-то чертит за большим столом. Сева видит склоненную голову матери, чуть-чуть растрепавшиеся мягкие волосы. «Мама, ты еще ничего не знаешь, а я уже здесь». Люди удивленно глядят вслед бегущим по улице ребятам. У всех троих толстые байковые кофты, похожие на медвежьи шкурки, и радостные счастливые лица. Люди так соскучились по счастливым лицам ребят. Вот сквер, вот переулок, колонка. Здесь за калиткой уже виден дом Пети Русакова и маленький флигель, где живет Мазин. Девочки замедляют шаг, с трудом переводят дух. Зайти, сказать, что они уже едут? Нет, это потом, раньше домой, к нашим мамам. Они пробегают еще одну улицу, школа. Вот она, красная крыша родной школы. Школочка, миленькая, что там сейчас? Идут ли уроки? Может быть, все учителя ушли на фронт, а учительницы с маленькими детьми уехали? Ведь все матери увозили своих детей. С кем же занимаются ребята? А может, ребята тоже уехали? И где теперь Сергей Николаевич? Скорее бы узнать, пишет ли он. Может, на одну минутку заглянуть в школу? Нет, это потом. Сейчас к родителям. Еще и еще переулки, улицы. Здесь знаком каждый столбик, каждый двор. И вот уже все трое останавливаются перед зеленой калиткой. «Мой дом!» — задыхаясь, говорит Сева. Девочки распахивают калитку настежь. «Беги же, беги, Сева!» «А вы как же?» — неуверенно спрашивает мальчик. «Одни?» — Лида тянет его за рукав в калитке. «Может, пойти с тобой, Сева? Может, нам с Нюрой пойти?» — спрашивает она, оглядываясь то на Севино крыльцо, то на длинную улицу, где стоит ее дом и где ждет ее мама. «Нет, идите, я один, идите скорее. Мы здесь, мы недалеко», — бормочет Нюра. Девочки оставляют его и, часто оглядываясь, бегут дальше. Даже здесь, в родном городе, им страшно расставаться. Сева машет рукой, бежит к крыльцу. «Дверь открыта!» Но в квартире пусто. В общей кухне не слышно гудения примусов. У соседей висит замок. Сева медленно открывает дверь в свою комнату. Сквозь занавешенные окна чуть-чуть пробивается свет. Мамина кровать смята. На столе лежат луковица и кусок хлеба. Чьи-то грязные, запачканные глиной башмаки попадаются под ноги. В углу на письменном столе сложены Севины учебники. Сева оглядывается, ищет записку. Уходя, мама часто оставляла ему записки. На улице грохочет грузовик. Какая-то женщина в грубой солдатской стеганке прыгает с машины и идет к крыльцу. Сева выглядывает из своей комнаты в коридор. «Не знаете ли вы, где моя мама?» Женщина останавливается на пороге, сдергивает с головы платок. «Сева, боже мой! Сева!» Сева утыкается лицом в солдатскую стёганку. «Мама, я пришел!» Лидина мама на работе. Девочка бежит к ней в незнакомое учреждение, долго стоит под воротами и просит дежурного пустить ее к маме. Дежурный звонит по телефону. Лида тянется к трубке, подпрыгивает. «Это я, мамочка, золотая, родненькая!» — кричит она. Разговор обрывается. Дежурный гладит Лиду по голове. «Бежит твоя мама, бежит!» Одна, другая секунда кажется девочке вечностью. Потом дощатая дверь в конце коридора широко распахивается, и Лидина мама, живая, настоящая мама, бросается к своей дочке. Она ощупывает ее голову, плечи, целует в глаза, в щеки, смеется и плачет, плачет и смеется. «Когда же? Откуда? Все вы приехали? С Митей!» Лида ловит мамины руки, обнимает ее, заглядывает ей в глаза. «Нет, мы просто, мамочка, там такая война. Мы одни на самолете», — беспорядочно рассказывает она между поцелуями. «Нас 3 дня держали в Москве, хотели куда-то эвакуировать. Мы еле-еле упросили, просто плакали. Мамочка родненькая». А на другой улице перед забитой наглухо дверью стоит Нюра Синицына. «Уехали, уехали», — растерянно повторяет она. Тихо обходит пустой дворик и, прислонившись головой к забору, смотрит на улицу. «Уехали». Сева Малютин вместе со своей мамой бежит по мостовой. Сева перебегает на тротуар, толкает плечом калитку, хватает Нюру за руку. «Вот она, мама, вот она!» Севина мама гладит девочку по голове, обнимает ее за плечи. «Нюрочка, твой папа должен был уехать. Его командировали в Уфу. Он очень боялся оставить твою маму одну, а мама плакала и не хотела уезжать. Она все ждала тебя. Мы с Лидиной мамой заходили к ней перед ее отъездом и обещали, что ты поживешь пока у нас. Пойдем к нам, Нюрочка, ведь вы с Севой товарищи». Нюра соглашается, вытирая слезы. На улице она еще раз оглядывается на свой дом, а на углу их догоняет встревоженная Лида. «Нет, Сева, нет», — говорит она, обнимая подругу. «Нюра пойдет к нам, мы с ней никогда не расстанемся, мы всю жизнь будем вместе». Глава 2. Тетя Дуня. Когда Павел Васильевич, не дождавшись сына, ушел на фронт, тетя Дуня осталась одна. Таня училась на краткосрочных курсах сестер и работала в госпитале, где проводила дни и ночи. Иногда она забегала спросить, не слышно ли чего о Ваське, о Павле Васильевиче. Тетя Дуня делилась с ней своим горем, каждый раз читала и перечитывала письма Павла Васильевича, где он писал, что работает машинистом в санитарном поезде, вывозит с передовой раненых, что писем он давно не получает и не знает, вернулся ли его Рыжик. В каждой строчке чувствовалось острое отцовское горе. Увижу ли, когда обниму ли своего Вихрастова? Таня прижималась к плечу тети Дуни, плакала вместе с ней. Потом вскакивала, наскоро вытирала слезы. «Идти надо. Погоди, чайку вместе попьем. Конфеты я по карточкам получила», — удерживала Евдокия Васильевна. «Некогда. Побегу я, работы у нас много», — торопилась Таня. В городе было тревожно. Бомбежки учащались. У магазинов и лавок, прислушиваясь к отдаленной стрельбе и гудению за облаками, молчаливо стояли очереди. У деревянных домов подростки наливали водой бочки, волочили по улице мешки с песком. Девушки торопливо бежали с лопатами, на ходу завтракая только что полученным хлебом. По мостовой громыхали машины, шли красноармейцы. Из депо слышались паровозные гудки. Воющий звук сирены разгонял народ. У ворот появлялись дежурные с противогазами. Подростки хватали рукавицами и тряпками зажигательной бомбы, засыпали их песком, лезли на крыши и, задрав кверху головы, возбужденно следили за воздушным боем. Иногда вечером на затемненный город враги сбрасывали ракету. В ее мертвенно-бледном свете ярче выделялись дома и палисадники. Военная обстановка постепенно втягивала и тетю Дуню. Наравне со всеми женщинами она дежурила во дворе, деловито распоряжалась подростками, загоняла в бомбоубежище задевавшихся граждан. Мирный порядок ее жизни нарушился. Стоя на дежурстве, тетя Дуня глядела на непрерывно двигающиеся белые столбики прожекторов и думала о родном любимом Паше и о Ваське. От гудения юнкерсов и мессершмиттов сердце у нее начинало сильно биться, к горлу подступала тошнота, и когда, настигая врага, появлялся быстрый ястребок, она дрожащей рукой крестила его: «Господи, помоги ему! Господи, не допусти погибнуть!» Побывав один раз в госпитале у Тани, она пришла домой тихая, собрала в пакет сберегаемые для Васька конфеты и отнесла их раненым. «Возьми, возьми, там разделите между собой, чайку попьете», — совала она в руки бойца пакетик. «Ну что ж, спасибо, мамаша. Без конфет обойтись можно, внимание дорого», — принимая подарок, говорил раненый. «Одинокая я», — плакала тетя Дуня. «Племянник у меня был, брат. Мы все чьи-нибудь племянники, да братья, да сыновья. А родина у всех одна, всех под своим крылом держит», — вздыхал раненый. «Видать, все в войну породнимся», — улыбалась сквозь слезы тетя Дуня. И часто говорила Тане: «Может, помочь в чем надо, так ты скажи, прибеги». В этот день тетя Дуня не топила печь. Она сидела одна в пустой холодной комнате, уронив на колени руки. На столе стоял недоеденный вчерашний суп. С угольника смотрели на тетю Дуню знакомые дорогие лица Трубачевых. Павел Васильевич с ласковой укоризной улыбался сестре, словно выговаривая ей за беспокойство о нем. Мать Васька глядела из рамки глубокими ясными глазами. Эти глаза как будто искали кого-то в комнате, и, не находя тех, кого искали, останавливались на тете Дуне. Цветная фотография Васька заслоняла портреты его родителей. Синие глаза мальчика смеялись, золотой чуб торчал вверх, на рукаве матросской курточки блестел якорь. Тетя Дуня медленно отводила взгляд, и по лицу ее текли слезы. На дворе уже стояла глухая осень. В окна царапались голые ветки деревьев. Было сиротливо и неуютно и на дворе, и в комнате. Тетя Дуня встала, накинула шаль. Пойти в домоуправление, узнать, может, что нужно помочь. Внизу хлопнула дверь. По лестнице кто-то быстро поднимался, словно две пары ног перегоняли друг дружку. «Евдокия Васильевна! Евдокия Васильевна!» Тетя Дуня, уронив шаль, бросилась в кухню, бессильно опустилась на табуретку. Девочки говорили быстро, перебивая друг друга: «Васек уже едет! Они все вместе! Одинцов, Мазин, Саша Булгаков, Русаков! Нас отправили на самолете, но мы целых 3 дня жили в Москве. Они скоро-скоро будут дома. Они уже, наверное, перешли через фронт и сели на поезд». Тетя Дуня очнулась, подняла побелевшее лицо, тихо пошевелила сухими губами. «Васек? Через фронт? Ну да, вы не бойтесь. С ними Митя и дядя Яков. Дядя Яков знает все тропинки. Они уже, наверное, перешли. Не бойтесь за них», — успокаивали девочки. Тетя Дуня вдруг улыбнулась, крепко обняла обеих и сдержанно сказала: «Что ж, буду ждать. Спасибо вам, девочки». Когда Лида и Нюра ушли, она вспомнила, что надо было хорошенько расспросить их, узнать, где остался Васек, через какой фронт он будет переходить. Мысли тети Дуни мешались. Представление о фронте складывалось из чьих-то рассказов, обрывков прочитанных книг и, главное, из военных картин в кино. Перед глазами встали тяжелые танки, ползущие по взрытой земле, черные столбы дыма, изломанная колючая проволока, падающие люди, и среди них маленькая фигурка Васька. Тетя Дуня схватилась за голову, застонала. Ночью ей снились страшные сны. Тяжело переваливаясь сбоку на бок, на Васька двигался фашистский танк. Тетя Дуня металась на кровати: «Посторонись, Васек, голубчик, задавит!» А откуда-то с плаката спрыгивали длинноногие чудовища в железных касках и направляли на Васька пулеметы, потом скручивали ему назад руки. Тетя Дуня строго глядела в синие бесстрашные глаза племянника: «Помни, Васек, мы, Трубачевы, умирать один раз!» Рассвет поднял тетю Дуню на ноги, рассеял мучительные кошмары. Сердце ее вдруг обожгла горячая радость, что Васек жив, что, может быть, он уже близко. Вечером в городе завыла сирена. Тетя Дуня спокойно вышла на дежурство и, шагая по двору с противогазом, громко командовала: «Граждане, спускайтесь в бомбоубежище! Спокойно, дорогие, спокойно!» Но душа у нее самой была неспокойна. Глава третья. Фронтовые товарищи. Васек Трубачев, Саша Булгаков, Коля Одинцов, Мазин Русаков приехали поздно вечером. Родной город встретил их грозным предостерегающим боем сирены. Перебегая от дома к дому, под грохот орудийной пальбы товарищи пробирались по улицам. На вокзале Саша встретил соседского паренька, который рассказал, что семья Саши Булгакова уехала вместе с заводом на Урал. Сначала Саша растерялся от этого известия, но когда над городом проплыли немецкие мессершмитты и от орудийной пальбы задрожала земля, он крикнул на бегу Трубачева, закрывая обеими руками уши: «Мал-мала далеко, там спокойно, молодцы они, что уехали! Ко мне бежим, я всех ближе!» — не слыша его, отвечал Васек. У двора Трубачевых стояла тетя Дуня в кожаной куртке с противогазом на боку. Васек и его товарищи чуть не сбили ее с ног и, узнав, остановились, как вкопанные. «Тетя Дуня!» — Васек повис на ее шее. «Тетечка, здравствуйте!» Тетя Дуня ахнула, обхватила его за плечи, потащила в дом. Товарищи, смущенно улыбаясь, двинули за ними. В маленькой кухоньке тускло горела лампа. Ребята сбросили у порога вещевые мешки. «Батюшки, живой пришел! Паша-то, Паша узнает!» Поворачивая во все стороны Васька и прижимая его к себе, бормотала тетка. «Где папа, тетечка, где папа?» Вырываясь из ее рук, кричал Васек. «Где он?» «Пишет, пишет нам отец. Вчера письмо прислал. Раненых возит. Сейчас сменюсь с дежурства, найду письмо-то. Вот ешь пока. До гостей угощай своих», — торопливо говорила тетя Дуня. «Это не гости, это мои фронтовые товарищи», — горячо сказал Васек. «Ты ничего не жалеем, тетечка. Мы последний кусок вместе делили». «Да разве мне чего жалко? Что ты, Господь, с тобой? Ешьте, пейте, были б живы!» — суетилась тетя Дуня, вытаскивая на стол всякие кулечки, баночки. «Ешьте, ешьте, а я побегу». «Батюшки, Васек у меня дома. В бомбоубежище, что ли, их свести? Не случилось бы чего?» — с волнением думала она про себя, громко убеждая граждан не беспокоиться. А в это время усталые и голодные ребята, наскоро уничтожив все запасы тети Дуни, стояли у занавешенного окна, прислушиваясь к тяжелым ударам зениток и гудению самолетов. «Пойдем», — нетерпеливо дергал Мазина Петя Русаков. «Меня мать ждет. Нас тоже ждут. Мы пойдем, Трубачев», — торопились Мазин и Одинцов. «Не надо, подождите», — удерживал их Саша. «Вдруг убьют. На самом пороге, подумайте только, у самого дома». Васек колебался. Он понимал нетерпение товарищей, но на улице была уже ночь, и от гула орудий по спине пробегал неприятный озноб. «Ну что, если осколок или воздушная волна?» «Не уходите, ребята, только до утра останьтесь, а то мы с Сашкой не будем даже знать, добежали вы или нет. Ну хоть бомбежку переждите. Давайте заберемся на папкину кровать все вместе и переждем, ладно?» — спросил Васек. Ребята согласились. Васек прыгнул на отцовскую постель, обеими руками обхватил подушку и, зарывшись в нее лицом, счастливо засмеялся. «Все, все, полезайте, всем места хватит!» — приглашал он товарищей, отодвигаясь к стене. Широкая и уютная кровать Павла Васильевича приняла всех пятерых, и через полчаса ребята крепко спали, уткнувшись друг в друга. Васек заснул последним. Мягкая подушка, словно теплая отцовская рука, лежала под его горячей щекой. Перед сонными глазами тихо качались и кланялись знакомые с детства вещи. «Здравствуй, Васек, здравствуй, Рыжик!» Васек жмурился, как от солнца. Но сон его часто прерывался тяжелыми ударами зенитных орудий. Мальчик ближе придвигался к товарищам. Мысли его убегали назад, к Мите. Он вспоминал тяжелый мокрый лес, запутанные тропы, идущих впереди дядю Якова и Митю. Изредка они перебрасывались словами, о чем-то советовались. Несколько раз, поворачивая к ребятам строгое и серьезное лицо, Митя тихо командовал: «Ложись!» Они ложились и ползли, прижимаясь к мокрой земле. Один раз совсем близко от них промчались на мотоциклах фашисты. Другой раз, под вечер, переходя вброд речку, они заметили немецкого солдата, стиравшего белье. В минуту опасности Митя быстро взглядывал на ребят. Лицо у него становилось твердым, словно оно было высечено из камня. Когда опасность оставалась позади, Митя улыбался им, кивал головой, а Яков Пряник тихонько подшучивал, одобряя веселой прибауткой. Так они шли день и ночь, и еще день, и еще ночь, и только к рассвету третьего дня перешли фронт. Васек понял это в тот момент, когда из чащи леса вышли с винтовками три красноармейца. Васек вспомнил, как, прощаясь, Митя обнимал его и всех ребят по очереди, долго глядел в лицо каждому, торопливо повторяя: «Ну, все, езжайте домой, поклонитесь школе от меня, ребята». А дядя Яков, подняв вверх густые выцветшие брови, задумчиво сказал на прощание: «Главное в человеке — честность. От нее все качества». Хорошие слова у Якова Пряника. О них надо еще подумать, но сейчас думать не хочется. Васек мысленно еще раз обнимает Якова Пряника, Митю, передает привет Генке. Он вспоминает, как, уходя, Митя несколько раз оглядывался и кивал головой. Воспоминания Васька путаются. Крепкий сон укладывает его голову на отцовскую подушку. Прибежав с дежурства, тетя Дуня долго смотрела на смешные сонные лица, оттопыренные по-детски губы, вихрастые головы, осторожно поправила неловко согнутую ногу Мазина, положила на подушку голову Пети, покрыла всех пятерых одеялом и с уважением сказала: «Ишь ты, фронтовые товарищи!» Глава четвертая. В опустевшей школе. Школьный сторож Иван Васильевич сидит в своей каморке под лестницей. Целая пачка писем лежит перед ним на столе. Надев на нос очки, он медленно разворачивает написанные разными почерками листки, внимательно перечитывает их, сортирует, потом достает из ящика ученическую тетрадь в две линейки и, вздыхая, пишет ответ. Ручка вертится в его неумелых пальцах, большие жирные кляксы расползаются по бумаге. «Эхе-хе!» — кряхтит школьный сторож. «Непросто и отвечать на письма». Вот письмо из Магнитогорска от матери Саши Булгакова на имя директора школы. «Изболелась душа за нашего мальчика. Если есть какие вести, сообщите, дорогой Леонид Тимофеевич. Измучились мы, места себе не находим». Иван Васильевич откидывается на спинку стула и, глядя на эти строчки, качает головой. Что ж сообщать? Не только семья Саши Булгакова не находила себе места. Прибегали с работы мать Лиды Зориной и мачеха Пети Русакова. Долго медлили, прежде чем постучать в дверь. Тащилась через весь город бабушка Коля Одинцова. Плакала, сидя на крыльце. Перед отъездом на Урал приходили Митины старики и, молча посидев, ушли. Мать Коли Мазина лежала в больнице, она ни о чем не спрашивала. Иван Васильевич отложил письмо Сашиной матери и взял другой конверт. Из конверта выпал еще конверт с марками и обратным адресом: город Уфа, детский дом, писала воспитательница Вали Степановой. «Простите, что часто беспокою вас, дорогой Иван Васильевич, нет ли вестей о наших детях? Я писала в Свердловск Леониду Тимофеевичу, но он сам ждет вести от вас, так как письма приходят на школу. Мне очень тяжело. Валя пришла в детский дом со всем ребенком и выросла на моих руках». Иван Васильевич устало трет лоб. Под глазами у него набухли мешки, лицо осунулось, глаза потускнели, по ночам стала болеть спина. «Измучились мы с вами, Иван Васильевич. Нет сердцу покоя», — не раз говорила тетка Трубачева, навещая старика. Грозный вынимает из пачки еще одно письмо, пишут родители Нюры Синицыной. «Примите срочные меры к розыску нашей дочери». «Эх, дети, дети», — вздыхает Иван Васильевич, — «много слез из-за вас пролито». Когда Сергей Николаевич привез первую партию ребят, родители оставшихся встревожились. Прибежали в школу, но, узнав, что со дня на день можно ждать Митю, разошлись по домам обнадеженные. Прошло томительных 3 дня, ни Мити, ни детей не было. Школа делала все возможное, чтобы разыскать их, В Жуковку летели телеграммы. По пути следования поезда запрашивали самые крупные станции. Сергей Николаевич несколько раз звонил в Киев. Ответы получались неутешительные. Жуковка была разбита. Враги бомбили шоссейные дороги. Повсюду шла эвакуация детей. Маленькая кучка ребят со своим вожатым затерялась в гуще событий. Родители собирались в школе, забрасывали учителя вопросами. Но Сергей Николаевич сам не мог понять, почему Мити с ребятами до сих пор не было. Ведь легковая машина должна была в тот же вечер доставить их на станцию, и следующий поезд отходил на Киев в ту же ночь. Учитель в мельчайших подробностях рассказывал все, как было. Бледный, измученный тревогой за ребят, Сергей Николаевич стал похож на человека, перенесшего тяжелую болезнь. Под глазами его легли черные тени, лицо осунулось. Леонид Тимофеевич не терял надежды и как мог успокаивал родителей. А над городом уже появлялись вражеские бомбардировщики. Каждая семья провожала на фронт своих близких. Сергей Николаевич явился в военкомат, получил направление в часть и должен был спешно выехать. Учитель покидал город с тяжелым беспокойством в душе. Серый от бессонных ночей, он шагал среди своих новых фронтовых товарищей, суровый и беспощадный к врагу. Дорожная пыль клубилась под его ногами, и в глазах неотступно стояли лица ребят. Вскоре после ухода Сергея Николаевича на фронт в городке началась эвакуация. Выезжали детские дома, школы, заводы, фабрики. Ушел на фронт отец Пети Русакова, уехал с ополченцами отец Лиды Зориной, эвакуировалась вместе с заводом семья Саши Булгакова, Синицыны, не дождавшись дочери, перебрались в Уфу. Туда же был вывезен детский дом Вали Степановой. Из РАНО Леониду Тимофеевичу пришло распоряжение вывезти ребят в Свердловск. На вокзале толпились отъезжающие школьники. Их сопровождали вожатые и учителя. Многие учителя уходили ополченцами на фронт. Грозный остался один в опустевшей школе. Каждое утро, потряхивая связкой ключей, он шел по коридору, открывал классы, стирал пыль со столов и парт, потом присаживался на ступеньку маленькой школьной сцены и, подняв вверх голову, слушал, как гудят под потолком осенние мухи. Под вечер он разбирал пачки писем, полученных на адрес школы. Вытирая со лба обильный пот, старик часами просиживал за своим столом. Иногда, опершись головой на руку, он незаметно для себя задремывал. Во сне слышался ему заливчатый школьный звонок, задорные голоса школьников, дружный топот по коридору. «Во двор, пожалуйте! Вам где приказано гулять?» «Ишь вы!» — кричал Грозный. И, просыпаясь от собственного голоса, с испугом оглядывал пустую каморку. Сейчас Грозный не спит, и не во сне, а наяву он слышит топот ног на крыльце, слышит знакомые детские голоса. Он медленно выпрямляется, протягивает руку к своей мохнатой шапке. На крыльце хлопает дверь, осторожно стучат по коридору чьи-то каблучки. Со скрипом отворяются двери. «Эй, кто там?» — кричит школьный сторож. Глаза у него блестят, в голосе появляются знакомые грозные нотки. «Кто там ходит?» Шум мгновенно стихает. Осторожно открывается дверь, в нее просовываются головы девочек. За ними выглядывает еще несколько голов. «Это мы!» Грозный делает два шага вперед и останавливается. «Иван Васильевич, миленький, не узнали нас? Это мы, 4-й Б, то есть 5-й Б. Иван Васильевич, здравствуйте!» Лида и Нюра тормошат старика. «Не узнали нас? Не узнали нас?» Мальчики со всех сторон обступают школьного сторожа. «Здравствуйте, Иван Васильевич, здравствуйте!» Ключи со звоном падают из рук старика. В каморку школьного сторожа заглядывает тусклое осеннее солнце. Ребята сидят на сундуке, на кровати, на табуретках, придвинутых к столу. Грозный не спеша надевает очки, осторожно вынимает из конверта листок почтовой бумаги, исписанный крупным почерком учителя. «Не мне это письмо писано!» «Да вот взял на душу грех, распечатал», — говорит Иван Васильевич. «Читайте, читайте», — нетерпеливо шепчут ребята. «Здравствуйте, дорогой Леонид Тимофеевич. Еще так недавно расстались мы с вами, а, кажется, прошли годы. Ребята слушают, затаив дыхание, боясь пропустить хоть одно слово. Грозный медленно переворачивает страницу. Среди эвакуированных, попадавшихся нам по пути, я видел много ребят. Все они казались мне похожими на наших. На привале товарищи вспоминали свои семьи. Я слушал их тихие душевные разговоры и думал о кучке ребят, затерявшихся где-то на украинских дорогах. Думал о Мите, мысленно представлял себе Трубачева, Севу Малютина, девочек, Мазина и Русакова, Колю Одинцова. Наутро мы шли в бой. Каждому из нас было что защищать. Я просто не узнавал вчерашних мирных людей, вспоминавших на привале своих детей и жен. Они дрались бешено и упорно, отстаивая каждую пядь своей земли. Грозный останавливается и поверх очков смотрит на ребят. «Читайте!» — шепчут за его плечом взволнованные голоса. Грозный читает. В каморку медленно заползают сумерки. Серые осенние тучи совсем закрывают слабый желтеющий свет солнца. Старик придвигается ближе к окну. «Прощайте пока, дорогой Леонид Тимофеевич. Обнимите нашего доброго Ивана Васильевича, и если вернутся мои ребята, передайте им, что наступит счастливый день победы, и мы снова будем вместе». Грозный складывает письмо. «Подождите, Иван Васильевич, дайте подпись посмотреть». Ребята вскакивают и, наклоняясь над письмом, жадно вглядываются в подпись «Сергей Николаевич». Глава пятая. Что делать? Серая, глухая, безрадостная осень окутала маленький городок. Как будто никогда не было яркого солнца, зеленых деревьев, свежей травы в палисадниках. По черным стволам бегут дождевые капли, прибилась к мокрой земле увядшая трава. Нет солнца. Но никто и не вспоминает о солнце, о зеленых деревьях, о свежей траве. Люди не обращают внимания на дожди, на ветры, на грязь и слякоть. Тревожно в городе. Тревожно вокруг города. Хмуро шагают по улицам граждане. Не слышно громких голосов. Все знают, полчища врагов стягиваются к Москве. Люди лихорадочно и упорно работают на оборону. Редкий человек ночует дома. Большую часть времени каждый проводит там, где он нужен в данный момент. Дружной семьей сплотился советский народ. Каждый чувствовал себя частью той великой преграды, о которую должен был сокрушиться враг. Люди трудились, не покладая рук. Севина мама работала на заводе. Мачеха Петя Русакова, Екатерина Алексеевна, ночи напролет просиживала в редакции районной газеты, чтобы город мог рано утром получить свежие новости. Многие женщины шили и вязали теплые вещи для бойцов. Выйдя из больницы, мать Коли Мазина тоже стала вязать носки и варежки для армии. Коля, скучая, смотрел, как быстро двигаются спицы в худых пальцах матери. Он томился без дела. При объявлении воздушной тревоги первый выскакивал на улицу и, охотясь за зажигательными бомбами, приводил всех в изумление своей ловкостью. Дружба Коли с Петей Русаковым иногда нарушалась ссорами. Петя во всем старался помочь матери и много времени проводил дома. Мазин скучал без товарища. Однажды, когда Петя появился на пороге его дома, он отвернулся и грубо крикнул: «Тише, иди отсюда, сыночек!» Петя вспыхнул, подскочил к товарищу: «Ты что, драки хочешь?» Мазин удивился, засучил рукава, но потом раздумал и, скучно улыбаясь, сказал: «Мне дело нужно, а не драка». Ни один Мазин тосковал о настоящем деле. Отсутствие этого дела мучило его товарищей. Ребята не находили себе места от того, что они стали вдруг бесполезными в такое время, когда все люди кругом без устали работают. Еще так недавно на Украине они как могли помогали взрослым. Им хотелось бы и сейчас вместе со всеми людьми что-то делать для общей пользы. А день шел за днем, и непривычное безделье становилось все тяжелее. Саша Булгаков жил у Васька. Оба они часто бывали у Севы. Туда же приходили девочки Коля Одинцов, Мазин и Русаков. Собравшись все вместе, хмуро глядели друг на друга. «Зачем мы приехали?» — с укором спрашивал Мазин. «Какая от нас польза здесь?» «Я говорил вам, останемся. А вы все Трубачева слушались, вот и сидите теперь», — поддерживал его Петя Русаков. Васек вспыхивал гневом. «Я не распоряжался, там старшие были. При чем тут Васек? Нам сказано было уезжать, и все. Как это мы могли остаться?» — удивлялся Сева. «Неблагодарные! Вот уж неблагодарные!» — возмущенно кричала Лида. «Неблагодарная!» — примолвил дуб ей тут, — пробовал шутить Петя. Но Нюра Синицына резко обрывала его. «Оставь! Я удивляюсь вам, ребята! Скоро же вы все забыли! Да еще на Трубачева нападаете! А ему больше всех на Украине досталось! Думаете, легко ему было?» Ребята начинали смущенно оправдываться. «Васек, ты не подумай чего-нибудь, это мы так, с горя!» — усмехнулся Мазин и, подойдя к Трубачеву, ласково заглядывал ему в глаза. «Ты не сердись, нам дело нужно, понимаешь? Дело!» Васек не сердился. Он чувствовал себя плохим командиром, распустившим свой отряд. Он сам обвинял себя в том, что его отряд бездействует. «Остаться мы не могли, понятно? И об этом разговор надо кончить. И о геройстве мечтать нам нечего. А то пока мы думаем да раздумываем, все люди работают, а мы без дела шатаемся. И не учимся даже», — хмуро говорил он товарищам. «Конечно, лишние разговоры это, ребята», — поддерживал его Коля Одинцов. «И вообще, нехорошо как-то получается. Люди везде работают, никакой работой не гнушаются, лишь бы на пользу. Ремесленники дороги чинят, дома ремонтируют, ребята по дворам бутылки собирают, а мы все ищем чего-то особенного. Давайте пока хоть бутылки или железный лом собирать. Это все нужно для фронта. Давайте, правда, ребят», — предложил Саша. Ребята согласились. Но неожиданно для них нашлось другое дело. Глава 6. Госпиталь. Моросит мелкий осенний дождик. У ворот школы останавливается грузовик, доверху наполненный железными койками. Двое рабочих торопливо сбрасывают койки на землю, прыгают в кузов и отъезжают. «Живо! Убирайте! Сейчас матрасы привезем!» — кричат они двум девушкам-санитаркам, выбегающим со двора. Койки, выкрашенные зеленой краской, штабелями лежат у забора. «Сбросили у ворот и уехали! Хоть бы во двор внесли!» — сердятся санитарки, хватаясь за липкие спинки кроватей. С крыльца быстрыми шагами сходит Грозный, затягивая ремешком старое порыжевшее пальто. Опережая Грозного, прыгает со ступенек Васек Трубачев. «Ребята, сюда! Койки привезли! Живо!» — кричит он на бегу. «Коля, Саша, койки!» Из глубины двора, где кучей свалены бревна, выбегают ребята. Около ворот закипает работа. «Поднимай, поднимай! Боком, боком поворачивай! За ножки придерживай! Куда нести? Иван Васильевич, в зале 16 коек станет, мы высчитали. Ребята, по двое берись! Куда тащите?» — кричат санитарки. Грозный, кряхтя, суетится вокруг коек, потом бежит к крыльцу. «Ноги вытирайте, весь коридор затопчете. Зачем половик положен?» — ворчит он на санитарах. «Ладно, дедушка, сами затопчем, сами и вымоем. Не видишь, матрасы везут, а мы еще с койками возимся». «Эх вы, санитары, у меня все ребята ноги вытирали, а я их без этого ни одного в класс не пускал», — ворчит Грозный. «Сашка, бегом, бегом! Девочки, в зал идите!» — командует Трубачев. «Васек, матрасы везут!» Ребята тащат койки. Лида и Нюра расставляют их в зале. «Лида, здесь тумбочки нет. Возьми в классе, там лишнее. Ставь между кроватями». Сева бегает с тряпкой, вытирает мокрые железные сетки. У ворот буксует машина. На ней возвышается гора красных полосатых матрасов, покрытых сверху брезентом. «Толку у вас нет! Куда в дождь матрасы везете? Где их сушить?» — ругается Грозный. «Приказано, отец! Бери, бери, не ругайся зря! Спешка, ничего не поделаешь! А ну, ребята, на плечи кладите! Во, вот это молодцы!» Ребята, согнувшись под матрасами, один за другим бегут по двору. Сильные девушки-санитарки берут по два матраса и медленно шагают к крыльцу. «Живо, красавицы! Гляди, дождь промочит!» — подгоняют их рабочие. Васек хлопает себя по лбу. «Не догадались сразу! Сашка, за мной, Мазин!» Он бросается в раскрытый сарай, вместе с Сашей вытаскивает приготовленные для раненых носилки. «Дядя, клади! Больше клади!» «Вот это голова! Вот это стахановец!» Шумно одобряет рабочий. «Стой! Хватит с них, тяжело будет!» Санитарки тоже хватают носилки. Машина быстро пустеет и, пятясь задом, отъезжает от ворот. В зале между койками ходит Грозный, ощупывает матрасы. «Затопить надо. Беги, Малютин, за спичками, на столе у меня возьми, а я дров принесу». Сева бежит за спичками. Иван Васильевич тащит дрова, гремит заслонками и, присаживаясь на корточки перед печкой, тихонько ворчит. «Эх, на охоту ехать собак кормить! Раньше бы затопить надо!» Лида подкладывает ему сухие щепки. Васек Трубачев, Мазин, Саша и Одинцов в боевой готовности стоят у ворот. «Везут, везут!» — громко кричат они, завидев на улице грузовую машину. Машина подъезжает к воротам. Ребята носят одеяло, подушки, сложенные столбиком белье. Во дворе появляется строгая высокая сестра в черном пальто, накинутом на халат. Она обходит классы, зал, на ходу бегло здоровается со школьным сторожем, спускается в раздевалку, делает замечание санитаркам. «Это что ж за птица такая?» — неодобрительно оглядывает ее Грозный. «Это старшая сестра Нина Игнатьевна», — на ходу поясняет ему санитарка. «Почему здесь ребята? Зачем они здесь?» — доносится из коридора голос старшей сестры. Ребята тихонько шмыгают на крыльцо. «Пойдемте дрова колоть», — хмуро говорит товарищам Васек. «Дров мало». Старшая сестра смотрит в окно. По стеклу бьются мелкие капли дождя. Около сарая возятся мальчики. Одинцов и Саша пилят мокрое бревно. Васек колет дрова. Лида и Сева носят в сарай поленья. Нюра собирает щепки. Петя и Мазин тащат бревна. «Это чьи ребята?» — спрашивает Нина Игнатьевна. «Это школьники, воспитанники этой школы». Вырастая за ее плечом с достоинством, говорит Грозный и, заложив руки назад, важно шествует в свою каморку. Под вечер в теплой и уютной школе появляются первые раненые. Ребята со страхом и сочувствием смотрят, как из санитарной машины выносят на носилках закутанных в одеяло людей, видят на подушках изжелто-бледные лица, лихорадочно блестящие глаза, слышат стоны. Хромая и опираясь на санитарок, идут по двору молодые, безусые и пожилые бородатые бойцы. Нина Игнатьевна стоит на крыльце. Молоденькая сестричка осторожно ведет раненого красноармейца. «Ничего, ничего, голубчик, сейчас мы вас уложим, перевязку сделаем», — мягко говорит старшая сестра. Врачи в белых халатах, накинутых поверх военных гимнастерок, принимают раненых в бывшей учительской. Запах йода и еще каких-то лекарств распространяется по коридорам. «Ребята, завтра чуть свет опять сюда. Работа найдется», — говорит товарищам Васек. Время шло. Васек и его товарищи работали в госпитале. Старшая сестра уже не спрашивала, чьи это ребята. Она знала их всех по именам и, смеясь, называла скорой помощью. «Сестричка, пошлите ребят, пускай газетку почитают», — просили раненые. «Васек, отряди кого-нибудь в пятую палату письмо писать. Нюра, посиди около Петрова, он очень по своей дочке тоскует. Поговори с ним», — напоминала Нина Игнатьевна. Вечерами ребята читали раненым книги из школьной библиотеки. Смешные фигурки в длинных белых халатах вызывали у красноармейцев добродушные улыбки. «Сюда, сюда, профессор, посерединке садись, чтобы никому не обидно было». Ребята возвращались из госпиталя только поздно вечером. Вместе с ними в госпитале работала и тетя Дуня. В раздевалке, оборудованной под кухню, на громадной плите сияли начищенные до блеска котлы. Ранним утром в котлах уже весело булькала вода. Тетя Дуня сыпала в котлы крупу и, вооружившись длинной деревянной ложкой, помешивала кашу. Санитарки, гремя подносами, уносили из кухни завтрак и в полдень прибегали за обедом. Тетя Дуня в белом халате, раскрасневшаяся от горячей плиты, пробовала на вкус каждое кушанье и доверху наливала тарелки. «Ты спроси, вкусно ли, может, не нравится моя стряпня», — беспокоилась она. Но стряпня нравилась. Нина Игнатьевна хвалила повариху, а раненые почтительно называли тетю Дуню мамашей и запросто обращались к ней с просьбой сделать хлебный квас или побаловать их солеными огурчиками. Тетя Дуня ставила квас, посылала судомойку в погреб за огурчиками и, натоптавшись за день, спешила домой, чтобы на утро снова стать у плиты. Саша по-прежнему жил у Васька. Вечерами они забирались на широкую кровать Павла Васильевича, говорили о госпитале, о Сашиных родных, о Мите и обо всех, кто остался в партизанском лагере. Потом, уткнувшись в подушку, оба замолкали. «Васек, о ком ты сейчас думаешь?» — приподняв голову, спрашивал Саша. «О папе», — шепотом отвечал Васек. «А ты? О маме?» «Спите, спите», — откликалась из кухни тетя Дуня. «Завтра рано вставать. котлах у меня вода не налита, дрова сырые. Ох ты, Господи! Но Ваську не спалось. Мысли его подолгу останавливались то на одном, то на другом близком человеке. Давно не было Тани. Васек виделся с ней только один раз. Забежав на одну минутку, Таня крепко прижала к себе его голову, сбросила с ресниц быстрые слезинки, тихо шепнула на ухо: «Золотой ты мой, сколько ж я поплакала из-за тебя!» Васек начал рассказывать ей что-то, но она торопилась, не слушала. «Потом, потом расскажешь, некогда сейчас!» С тех пор она больше не появлялась. «Теть, а где наша Таня?» — тоскливо спрашивал Васек. «Почему она не приходит?» «Мало ли дел у ней, она ведь комсомолка. Может, послали куда?» — отвечала тетя Дуня. Глава 7. Подруги. Быстро надвигаются сумерки. В комнате чуть белеет засланная белым одеялом кровать и смутно отсвечивает на стене зеркало. Девочки зашторивают окна и зажигают свет. Лидина мама на работе, соседи тоже. Квартира кажется пустой и тихой. Лида и Нюра сидят рядышком в большом папином кресле и перечитывают письмо тете Ане, воспитательнице детского дома, где жила Валя. «Спасибо вам, девочки, за хорошее письмо. Много в детском доме дорогих мне детей, но сколько бы ни было детей у матери, никогда один не заменит другого. Тяжело мне без Вали. Как только можно будет, поеду в Макаровку, посмотрю, где она жила, посижу на вашей полянке. Пишите мне чаще. Все, что вспомните о Вале. Говорила ли обо мне моя дорогая девочка? Вспоминала ли свою тетю Аню? Говорила, всегда говорила. Помнишь, Нюра? Перед девочками встает лесная поляна. Яркое солнце заливает широкий пень. Золотыми тонкими ниточками разлетаются пушистые волосы Вали. На губах ее светлая улыбка. Тетя Аня всегда знала, что кому хочется. И как это она всегда знала? Удивленно сказала тогда Валя. Воспоминания обрываются слезами. Лида крепко обнимает за шею Нюру. «Валя не хотела бы, чтобы мы столько плакали», — говорит она, сморкаясь в мокрый платок. «Я никогда не забываю ее, что бы ни делала, что бы ни говорила», — тихо отвечает Нюра. Лида достает конверт и бумагу. Девочки пишут письмо в детский дом. «Мы все плачем, тетя Анечка, нам так тяжело. И вы нам как родная, потому что вы тоже любили Валю. Вы были для нее самой дорогой, она всегда вспоминала вас». Лида задумывается. «Почему мальчики никогда не напишут тете Ане? Они как будто совсем забыли Валю», — грустно говорит она. «Я даже обижаюсь на них за это». «Мальчики совсем другие люди», — мягко оправдывает товарищ Нюра. «Они хорошие, только скрытные. При них, если вспомнишь что-нибудь и заплачешь, то сразу они надуются и замолчат, а нам поговорить хочется. Вот и тетю Ульяну они редко вспоминают, и Марусю, и Павлика. А ведь мы у них жили, как в своей семье. Тетя Ульяна была смелая и добрая, жалела нас. Маруся тоже как родная, а без Павлика как скучно. Помнишь, в лесу мы его закутали в одеяло, и все по очереди на руки брали, чтобы он спал? Ну да что вспоминать, пиши, Лида». Девочки принимаются за письмо. «Милая тетя Анечка, мы так хорошо жили раньше, а война все у нас отняла. А нашу Валю мы так мечтали о школе». Быстрая слезинка сбегает по Лидиной щеке и капает на листок. Лида поспешно стирает кончиком платка мокрое пятнышко. «Не пиши тут, а то чернила расползутся», — серьезно предупреждает ее Нюра. «И вообще не надо больше про Валю. Давай про других детей что-нибудь напишем». Девочки долго сидят над письмом. Нехорошо все-таки, что мальчики ей ни разу не написали. Все у них какие-то другие дела находятся, — говорит Лида. «Как ты думаешь?» «Плачут они, когда вспоминают все, что было на Украине». «Плачут, наверное, только так, чтобы никто не видел», — вздыхает Нюра. «Они ведь тоже всех любили, только они мужчины». «Да, мужчины», — живо подхватывает Лида. «А помнишь, как они пришли на поляну в первый раз к нам, черные, худые, и такие испуганные стояли, даже ничего не говорили сначала, как маленькие? Мне их потом так жалко стало». Нюра обхватила руками коленки и грустно задумалась. Потом лицо ее посветлело. «А помнишь, как мы прощались с тетей Ульяной и с Павликом? Павлик меня за шею так крепко-крепко обнял, испугался, что мы уходим». Голос у Нюры задрожал. «А Маруся не плакала», — вспомнила Лида, — «она крепкая. Она только сказала: „Побьем Гитлера, назад приходите, будем одной семьей жить“». Вот если бы кто-нибудь подарки наши им передал. Нюра вытащила из-под кровати заветный ящичек. Там были сложены все сокровища девочек, приготовленные для посылки в Макаровку. Теплая шапка с ушами и блестящий новенький паровозик для Павлика, лента и общая тетрадь для Маруси, леденцы и книжки с картинками для других ребят, теплый платок Лидиной мамы для Миронихи. В ящике было еще много места. «Вот мне твоя мама разные тряпочки дала, может, носовых платочков Павлику нашить. Только ведь он их потеряет. Прямо не знаю, что с ним делать. Такой рассеянный мальчик», — озабоченно сказала Нюра. «Надо ему сумочку шить через плечо. Вот из этого». Лида вытащила из кучки тряпок кусок зеленого сукна. Девочки разворошили по всей кровати разноцветные тряпочки. «Это можно Марусе на воротничок, а это Фене. Смотри, хорошо?» Примеряли, советовались, решали. «Все пригодится, у них там сейчас ничего нет. Помнишь, как мы Павлику тюбетейку шили?» Снова начались воспоминания. Глава 8. Дорогие вести. Саша получил письмо от матери. Когда из конверта выпала карточка, и Саша увидел свою мать с Витюшкой на руках и всех своих мало-мало-меньше, слезы градом брызнули из его глаз. Ребята испугались. «Что там, Саша, что случилось?» «Ничего, ничего не случилось. Вот они все тут с мамой», — всхлипывал Саша и, стесняясь своих слез, оправдывался. «Вы не думайте, что я кислый какой-нибудь или шляпа. Я просто от радости». «Ну что ты, Саша, мы не думаем, мы знаем», — заверили его товарищи. «Это ведь твои родные». «Ясно. Плачь себе сколько хочешь. Кто тебе мешает?» — добродушно разрешил Мазин и тут же, взглянув на карточку, серьезно добавил. «Я бы сам заплакал, если бы у меня их столько было». Сашина мама писала, что они надеются скоро вернуться домой, благодарила тетю Дуню и Васька за гостеприимство, оказанное ее сыну. Тетя Дуня была тронута и велела Саше написать родителям, что она его за чужого не считает и во всем ставит наравне с Васьком. Карточка переходила из рук в руки. Товарищи подробно разбирали, кто на кого похож, какого характера и как трудно их воспитывать. «А что трудного? Девчонок всегда уговорить можно, а мальчишкам и шлепка иногда надо дать. Я буду, только не больно, а так себе», — радостно соглашался Саша. После письма матери Булгакова на школу со случайной оказией пришло письмо от Мити. Ребята разволновались, по очереди держали его в руках, вглядываясь в Митин почерк, и глубоко вздыхали. «А, подумать только, откуда это письмо? Из самого лагеря, из лесу. Мне кажется, оно даже пахнет хвоей», — прикладывая письмо к щеке, сказала Лида. «Не хвоей, а самым обыкновенным порохом», — потянув носом, заявил Мазин. «Конечно! Вот так Митя сидел, а так на столе винтовка лежала. А может, и порох. Очень даже просто», — подхватывал Петя. «Замолчите вы, давайте скорее читать», — торопил Васек. «Одинцов, читай». Письмо читали в госпитальном сарае, примостившись на бревнах. «Здравствуйте, дорогие мои ребята», — писал Митя. «Часто хочется мне поговорить с вами. Пишу длинные письма, долго ношу их в кармане. Жду случайной оказии, чтобы отправить. Что поделаешь, письмо не птица. Но сегодня уж случай верный, письмо это вы получите. Так и вижу ваши вихрастые головы, склоненные над моими листочками. В горле першит даже. Иногда так потянет к родному огоньку, домой. Стыдно мне, взрослому дяденьке, а скажу вам по секрету, что многое дал бы я, чтобы хоть на одну минуточку забежать в свой домишко к матери. Небось, морщинок-то новых сколько у нее прибавилось из-за меня. Ну, ладно, передайте ей, шибко бью я фашистов. Недавно посланы мы были в село Макаровку с заданием. Кое-кого из своих нужно было выручить. Вот идем, ночь, тишина, под ногами скользкая земля, дорогу плохо знаем. Я один раз только с Яковом за вами приходил, и то тоже ночью. Ну, как-никак, задание выполнили, выручили товарищи. Только втихую не удалось, пришлось в ход гранаты пустить. Одним словом, потревожили логово, поднялся шум, уходить надо. А куда? Вышли за село, сбежали во враг. Вдруг смотрю, за дубами что-то светлеет в темноте. Огляделся, а это под березкой большой букет белых бессмертников лежит. Сразу узнал место. Валина полянка. Лес рядом, значит, дорога найдена. И на душе, ребята, так стало светло, словно еще разок довелось мне встретиться с вашей подружкой. Ну, обо мне довольны, хочется поговорить о вас. Учитесь ли вы, помогаете ли взрослым? Генка учится, он не хочет пропустить год, и теперь, когда выдается свободный вечерок, сидит в землянке за книгой и, стиснув зубы, старательно выписывает слова под диктовку тети Оксаны или занимается с коноплянка. Вам тоже надо обязательно учиться. Если в этом году в школе нет занятий, беритесь за книги сами. Разбалтывается человек без учебы, трудно будет потом себя в руки взять. Конечно, сейчас в тылу жизнь тоже тяжелая. Как вы живете? Я плохо представляю, но учеба — это ваше главное дело. Учеба и труд. Плечи у вас крепкие, головы умные, совесть пионерская. Нельзя вам сидеть сложа руки. Вы не обижайтесь, я в вас как в самом себе уверен. На всякий случай пишу. А вот если вам нужна помощь взрослых, вступайте в райком комсомола, посоветуйтесь. Помните всегда, что комсомольцы — ваши старшие братья, с ними нужно говорить попросту и с полной откровенностью. Не теряйте времени. Деритесь, ребята, за учебу, не бойтесь никакого труда, чтобы в это тяжелое время не было на вашей совести ни единого пятнышка. Ну а теперь давайте мне свои загорелые лапы. Когда-то еще доведется послать весточку. Обнимемся на всякий случай. Ваш Митя. Одинцов достал платок и громко высморкался. «Все», — тихо сказал он, опуская на колени письмо. «Митя пишет, что он плохо знает сейчас нашу жизнь, а совсем наоборот», — неясно сказала Лида. Нюра, отойдя в сторонку с письмом, тихо перечитывала какие-то строчки. Васек о чем-то думал, хмуря лоб и покусывая большой палец. «Генка в партизанской землянке за книгой сидит. А мы что?» — неожиданно громко сказал Одинцов. «А мы работаем», — неуверенно ответил Петя. «Работаем. Можно и учиться, и работать», — буркнул Мазин, искоса взглянув на Васька. «Разболтаемся без учебы, тогда кто виноват будет? Надо вообще подумать. У нас год пропадает. Все ребята, которые уехали, учатся, а мы что же второгодниками будем?» — с грустью спросил Сева. Ребята вскочили. «Еще чего не хватало?» Васек быстро поднял голову. «Второгодниками? Ни за что. Надо сейчас же браться за учебу. Чудак, в нашем городке всего-то две школы. Наша да начальная. И вообще школы закрыты. Многие учителя в ополчение ушли, а другие с ребятами на Урал уехали. Когда еще школа откроется?» — сказала Нюра. Васек вскочил на бревно. «Сами будем заниматься. Любыми способами. Говорите прямо, кто как решил, чтобы потом не отступать. Будем драться за учебу или останемся на второй год? Будем драться! Ну, смотрите, чтобы потом не говорили. Мы еще не знаем, что в пятом классе проходит. Может, очень трудно будет? Тогда чур не жаловаться. Одинцов, ты как?» «Я второгодником не буду». «Ладно, Нюра Синицына, я не буду», — испуганно замотала головой Нюра. «Что не будешь?» «Второгодницей не буду». «Хорошо, Петя Русаков, Саша, Малютин, Лида, мы второгодниками не будем. Мазин...» «Я из кожи вылезу, а перейду в шестой класс». «Мазин без кожи влезет в шестой класс», — хмыкнул Петя. Но Васек сердито блеснул на него глазами. «Значит, решили?» «Решили. Как на фронте, драться до победы», — улыбнулся Коля Одинцов. «Только с чего начнем?» «Пойдемте сейчас в райком комсомола», — расхрабрился Васек. «Куда, куда? Ты с ума сошел? У них там своего дела много. Да зачем мы пойдем?» «Как зачем? Посоветоваться?» «Подожди, нельзя так сразу, надо сговориться», — забеспокоился Одинцов. «Конечно, куда это мы так с бухты-барахты? Какие еще бухты-барахты? Нам учиться нужно. Мало ли что нам нужно. Сейчас война, все заняты, а мы придем как дурачки. Здравствуйте, открывайте для нас школу». Петя скорчил гримасу. Товарищи засмеялись. Васек махнул рукой. «У нас всегда так. Ни одно дело решить нельзя. Вечно какие-то дурацкие шутки начинаются». «Да ведь ты сам засмеялся», — напали на него ребята. «А я что, не такой же человек?» Ребята снова рассмеялись. «Нет, правда, идемте лучше по домам и все обдумаем. А то мы сейчас такие расстроенные», — примирительно сказал Петя, с трудом сдерживая смех. «Верно, пойдемте». Ребята вышли из ворот госпиталя. На улице снова перечитали письмо Мити. Подходя к дому, Васек остановил товарища и серьезно сказал: «Я сегодня подумаю, где и как нам учиться, а вы не разбалтывайтесь больше, хватит». Вечером он долго ходил по комнате. Что делать? С кем заниматься? улегшись в постель, достал из-под подушки заветные письма отца. Павел Васильевич уже знал, что его рыжик нашелся. Письма были полны радостных надежд на будущее. «Когда мы победим, рыжик, счастливее нас никого на свете не будет. Вот только учебу, сынок, не забывай». На другой день Васек собрал ребят. «Вот что, попросим Екатерину Алексеевну с нами заниматься. Утром будем учиться, после обеда работать в госпитале, а вечером делать уроки». «А кому же собирать ломы бутылки?» — усмехнулся Мазин. Ребята задумались. «Вот сразу сколько дела набралось, даже времени на все не хватает», — с удовольствием сказал Одинцов. «А мы не знали, за что браться». Заниматься с ребятами Екатерина Алексеевна согласилась охотно. Но, узнав, что они хотят пройти всю программу за пятый класс, решительно запротестовала. «Что вы, ребята, ведь в пятом классе много предметов. Не стоит и браться за такое трудное дело. Давайте лучше повторим пройденное, попишем диктанты, изложения, порешаем задачки». Ребята молчали. «Мы не хотим потерять год, мама», — пояснил Петя. «Надо достать программу пятого класса», — сказал Васек, обращаясь к товарищам. Екатерина Алексеевна пожала плечами. «Ну что ж, достаньте программу, посмотрим вместе». Глава 9. Начало положено. Ребята сбегали в школу. С помощью Грозного разыскали программу пятого класса, учебники, притащили к Екатерине Алексеевне классную доску и целый пакет мела. Екатерина Алексеевна разложила на столе учебники, наклонилась над программой. География, ботаника, история древнего мира, русский язык и литературное чтение, арифметика, медленно читала она, слыша за своей спиной дружное посапывание. «Арифметика». Она подняла голову. «Ну, вы сами видите, сколько предметов». Лица у ребят вытянулись, посерели. «Ничего такого особенного», — начал Петя. «Мы будем стараться изо всех сил», — умоляюще складывая руки, прошептала Лида. Мазин ткнулся носом в учебники, задумчиво взвесил их на ладони. Ребята расхохотались. «Ну вот», — с облегчением сказала Екатерина Алексеевна, — «убедились?» «Нет», — быстро ответил Васек, — «мы ничуть не убедились. Мы будем драться за учебу». «У нас ведь еще много времени, правда, ребята?» — сказала Лида. «Конечно! Неужели не пройдем? Мы все пройдем!» — зашумели вокруг ребята. «Мамочка, ты только согласись с нами заниматься!» — попросил Петя. Екатерина Алексеевна досадливо сдвинула брови. «Да поймите вы, наконец, что одному человеку невозможно с этим справиться. Ну, предположим, я пройду с вами курс пятого класса по русскому языку. Я сама очень люблю этот предмет. Ну, скажем, я еще могу взять на себя историю. Но ведь я же не специалист. Ведь есть и другие предметы. Арифметика, например, мне очень трудна. И что за упрямство такое, не понимаю. Как только откроется школа, вы спокойно пройдете все это в пятом классе». «Я, конечно, понимаю, что вам очень жаль терять год, но что делать?» Она поглядела на притихших ребят и покачала головой. «Бросьте об этом думать. Давайте пока повторять пройденное. Только приходите каждый день аккуратно к 10 часам утра. «Придем! Мы еще раньше будем приходить», — пообещали обрадованные ребята. Выйдя на улицу, Васек весело потер руки. «Ну, начало положено, остальное обдумаем потом. Завтра собирайте книжечки, тетрадочки, карандашики, начнем учиться!» Он похлопал по плечу сияющего Петьку. «Молодец твоя мама, хорошая женщина!» «Очень хорошая!» — дружно подтвердили ребята. Глава 10. Дом Пети Русакова. После приезда с Украины Петя Русаков особенно ясно ощутил себя в своем собственном родительском доме. Он хорошо помнил, как еще в прошлом году осторожно подходил к дому, как из темного палисадника недружелюбно смотрели на него 4 окна их квартиры, вспомнил хмурого отца, вспомнил холодный обед, который он наскоро съедал один в пустой комнате, вспомнил вечный страх одиночества и единственную радость, которую ему давала дружба Мазина. Вспомнил, как перед зимними каникулами товарищи приглашали друг друга в гости, а он никогда никого не мог пригласить к себе, потому что у него не было дома. Дом принадлежал отцу, а у него, у Пети, были там только неуютная койка за ширмами и закапанный чернилами стол, за которым он учил уроки, тревожно прислушиваясь к тяжелым шагам отца. Петя очень любил Мазина. Он был благодарен ему за дружбу. Никто не мог бы Пете заменить Мазина. Но сейчас Петя Русаков уже не был одинок. С приходом новой матери в его жизни совершилось радостное чудо. У него появился настоящий родительский дом, где каждый уголок напоминал ему теперь, что он, Петя, здесь хозяин. Дом, в который он мог приглашать своих товарищей, и не только приглашать в гости, нет, в этот самый трудный момент их жизни Петин дом становился для ребят как бы школой, а его, Петина мама, их учительницей. Ведь это впервые он мог что-то сделать для своих товарищей. Впервые! Петя казалось, что он как-то вырос, распрямился, стал человеком. Петя долго не мог заснуть в эту ночь. Он думал о том, что вот сейчас его мама работает где-то в редакции, что она придет домой только ранним утром. И все-таки она согласилась каждый день заниматься с ними. Перед Петей встало милое, утомленное лицо матери. В этом лице ему была дорога каждая черточка, темные брови, чуть-чуть запавшие щеки, темные круги под глазами. Мать. Мама. Как она встретила его, когда, запыхавшись, он вбежал в эту комнату и, уткнувшись ей в колени, бессвязно бормотал: «Ты жива, жива, мама!» Она только молча обнимала его так крепко, будто кто-то хотел его отнять, и руки у нее дрожали, когда она вытирала его слезы, не замечая, что у него самой все лицо мокрое, и, плача, беспомощно повторяла: «Не плачь, не плачь же!» Петя не спал. Она сделала для него все, что могла бы сделать родная мать. Она захотела помочь его товарищам. Она сделала его равноправным и независимым. И то уважение и благодарность, которые чувствовали к ней его товарищи, к ней, к его матери, наполняли Петю гордостью и счастьем. Он хотел бы сказать ей все это, но боялся, что не сумеет. Утром, когда мать пришла с работы, Петя бросился к ней навстречу, помог ей снять пальто и, заглянув в ее усталые глаза, с волнением сказал: «Спасибо тебе за все, мама, за меня, за моих товарищей». Она обняла его, прижалась прохладной щекой к его щеке. «Спасибо и тебе, Петя. Когда я пришла, ты был маленьким мальчиком, а теперь ты большой сын». И, как бы удивляясь чему-то, радостно засмеялась и повторила: «Мой сын». А потом они вместе захлопотали, устраивая комнату для занятий. Поставили большой стол, пристроили доску. Петя принес из сарая скамейку. Свои кровати и швейную машину вытащили в маленькую комнату. Чай пили наспех и смеялись, откусывая от одного куска сахар. Вот, удивятся ребята, настоящая классная комната у нас стала. Ребята действительно удивились и обрадовались. Они осторожно клали на стол свои учебники, смущенно улыбались, оглядывая комнату. И Пете показалось, даже здоровались они как-то по-особенному. «Здравствуйте, Екатерина Алексеевна!» «Здравствуй, Петя!» А Мазин долго не садился на свое место, глядел на Екатерину Алексеевну ласковыми карими глазами. И лицо у него было такое размягченное и умильное, что Одинцов не выдержал и сострил: «Мазин, ты совсем как жаворонок из теста!» Занятия начались с повторения курса 4 класса. Ребята громко радовались каждому удачному ответу, быстро вспоминали пройденное, и все, что хранило их крепкая память, принимали как драгоценную находку. Они чувствовали себя как на большом празднике, и с радостью, ощущая в руке кусок мела, писали слова и цифры на знакомой школьной доске. Пройденное знали хорошо. «На повторение положим 2 недели, — сказала Екатерина Алексеевна, — а потом будем потихоньку двигаться вперед, просто чтобы вам было легче учиться в 5 классе и чтобы вы не отвыкли заниматься. Главные предметы, конечно, арифметика и русский язык». «Ты хотела еще по истории с нами позаниматься? — осторожно напомнил Петя. — Не хитри, пожалуйста, — улыбнулась Екатерина Алексеевна. — Если даже я возьму на себя арифметику, русский и историю, то останутся еще другие предметы. Кто сейчас может вам помочь?» Васек нащупал в кармане Митина письмо и решил завтра же идти в райком комсомола. Глава 11. За советом и помощью. Ночью шел мелкий сухой снег. Задубевшая от заморозков земля по выбоинкам покрылась серой крупкой. Ледяной ветер выметал эту крупку вместе с пылью и сердито бросал в лица прохожим. Ребята провожали Трубачева и Мазина до самого здания, где на доске из темного стекла было написано золотыми буквами «Райком ВЛКСМ». На выборных было положено важное и ответственное поручение. В разговоре с комсомольцами Васек должен был кратко и быстро изложить суть дела. Мазину поручалось выступать только в затруднительных случаях. Проводив товарищей, ребята удалились. Васек и Коля Мазин открыли дверь и вошли в большой светлый коридор. По обеим сторонам его около стен стояли стулья и деревянные диваны. В коридор выходили двери многих комнат. На каждой была прибита дощечка с номером. По коридору мимо мальчиков проходили какие-то люди, молодые военные, девушки в шинелях. Они шли быстрой деловой походкой, разговаривали в полголоса. Стоя у окна, двое рабочих о чем-то горячо спорили. В конце коридора за маленьким столиком сидела стриженная девушка и что-то записывала в большой журнал. Около нее тоже стояла группа молодежи. Двери комнат поминутно открывались и закрывались. Из них выходили люди и, оглядевшись, разыскивали по номерам следующие комнаты, куда им тоже нужно было зачем-то зайти. На стенах висели яркие плакаты и лозунги. Проходя мимо одного плаката, Мазин вдруг остановился, как вкопанный, и тихонько толкнул Трубачева. С плаката словно живой глядел красноармеец и, указывая пальцем прямо на мальчиков, строго спрашивал: «А ты чем помог фронту?» Его прямой вопрос и деловая обстановка, царившая вокруг, смутили ребят. Мазин указал глазами на диван. «Сядем, оглядимся сначала». Товарищи сели. Васек сдержанно вздохнул и шепотом сказал: «Все так заняты». Мазин наклонил к нему голову. «Учеба тоже не маленькое дело». Мальчики еще раз окинули взглядом прибитые над дверями комнат номера. «Куда же нам идти?» Со двора в боковые двери вошла небольшая группа ребят в расстегнутых пальто, в красных галстуках. Они шли, тихо ступая по крашенному полу, держа в руках шапки. Глаза Мазина остро блеснули. «А эти куда?» Васек потянул его за руку. «Идем и мы за ними». Группа ребят направилась к пятой комнате. Девушка в гимнастерке преградила им путь. «Вам кого, ребята?» «Нам товарища Мишу», — сказал передний, приглаживая рукой волосы и поддергивая пояс блестящей пряжкой. «Нам к товарищу Мише надо», — повторил другой мальчишка в полосатой тельняшке с перевязанной серым бинтом ладонью. «Мы по вызову». «Бутылки лом?» — улыбаясь, спросила девушка, слегка посторонившись. Ребята прошли в комнату. Мазин вместе с Трубачевым последовали за незнакомыми ребятами. За столом сидел комсомолец. Васек увидел светлую копну волос, темные очки на носу и легкий пушок над верхней губой. Идущий впереди мальчуган выпрямился и бойко отрапортовал: «Штаб пионерского отряда с улицы Фрунзе прибыл в ваше распоряжение». Трубачев и Мазин с интересом взглянули на ребят. «Ого, штаб!» — подумал каждый из них. «Прибыли?» — спросил товарищ Миша. «Очень хорошо. Я хочу вам дать одно поручение». Он перелистал бумаги, лежавшие на столе, вырвал из блокнота листок и что-то на нем написал. Потом поднял глаза на мальчиков. «На вашей улице проживает семья красноармейца Большакова. Сын на фронте. Одни старики остались. В последнюю бомбежку дом их очень пострадал. Надо будет помочь им перебраться на другую квартиру. Возьмите толковых ребят. Не устраивайте из этой перевозки никакого события, не поднимайте шума. Делайте все спокойно, аккуратно, не торопясь. Вот адрес». Мальчик с блестящей пряжкой деловито взял бумажку и коротко спросил: «Больше ничего?» «Ну, как ничего? Посмотрите, что там надо. Может, дров заготовить, воды принести. Вообще, у вас там есть уже несколько семей, которым вы помогаете. Возьмите и эту под опеку. Забегайте туда почаще». «Товарищ Миша!» — вдруг выдвинулся вперед черноглазый мальчишка в полосатой тельняшке и с перевязанной ладонью. «Мы на нашей улице нашли старую палатку под названием «Воды». Там два ящика с пустыми бутылками обнаружили. Что, можно их сдать или не трогать?» Миша нахмурился. «Если палатка пустая, никто в ней не торгует, ну, сдайте, конечно». «Есть!» — весело откликнулись мальчики и, круто повернувшись, пошли к двери. Мазин и Трубачев хотели уже обратиться к товарищу Мишу, как вдруг из соседней комнаты открылась дверь, и два комсомольца, о чем-то споря, подошли к столу. «Вот, Михаил, заварил Гончаренко кашу и не хочет расхлебывать», — хлопнув по плечу комсомольца в рабочей спецовке, сказал голубоглазый паренек, присаживаясь на край стола. «Я его вызвал сюда к нам побеседовать». Миша покачал головой, полез в стол, вытащил оттуда листок бумаги и поглядел на товарища в рабочей спецовке. «Неладно у тебя получилось, товарищ Гончаренко. Что же ты так рубишь с плеча? Комсомолец, а подхода к людям не имеешь. Кузьмичев старый мастер, работает с высокими показателями, мы его очень ценим. А ты взял да продернул старика в сенгазете. Неладно». «Что неладно?» — Гончаренко придвинул стул. Над черными глазами его топорщились, словно присыпанные пылью, брови. Широкий нос с подвижными ноздрями и насмешливое выражение рта делали его лицо живым и сердитым. «Что неладно?» — повторил он с досадой. «У нас ни одно собрание не обходится без длинных речей. Нам время дорого. Рабочие каждую минуту учитывают, а Кузьмичев закроет глаза и поет, как соловей». «Ну, если говорит человек по делу, — начал Миша, — не по делу. Вот именно, не по делу. Стоит и мямлет одно и то же. Вот он, мол, старый мастер, привык работать так-то и так-то, а вам, молодым, надо еще поучиться. Начнет всякие примеры приводить и отнимет целый час, а потом обязательно скажет: вот, товарищи, надо учитывать каждую секунду. А у нас есть ребята, которые по неделе дома не бывают. Петров так и заявил своей матери: пока война, мой дом на заводе. Кузьмичев работает хорошо, но он болтун». Васек быстро взглянул на Мазина и тихо шепнул: «Смотри, не болтай много». «Ну ты бы поговорил с ним где-нибудь наедине, что ли?» — продолжал Миша. «А то взял и продернул в газете, а он ко мне с жалобой. Нехорошо все-таки получается». «И когда это ты поэтом заделался?» — усмехнулся он и, развернув листок, медленно прочел что-то про себя, потом сказал: «Во-первых, ты его здесь краснобаем обругал, и вообще... Сейчас сглотнет и два проглотит, но поставит всем на вид, что в цеху одной минутой он как часом дорожит». Все трое вдруг дружно расхохотались. Миша снял темные очки, взлохматил свою шевелюру. «Честное слово, неплохо», — вдруг искренне сказал он и по-дружески обратился к Гончаренко. «Но ты все-таки с Кузьмичевым уладь. Старик дни и ночи работает, не считаясь со своими силами, но любит поговорить, слово охотлив. Надо было попросту побеседовать с ним. Указать, а ты с такой насмешкой». «Он больше всего за стихи обиделся. Зачем, — говорит, — рифмой можно было попроще», — сказал комсомолец, который сидел на столе. Миша улыбнулся. «Ну что ж», — вздохнул Гончаренко, — «постараюсь уладить». Он взглянул на часы и заторопился. «Ого, уже поздно. Просижу тут, тогда придется самого себя продергивать. До свидания». Гончаренко вышел. Миша обернулся к мальчикам. «А вы что тут?» — удивленно спросил он, заметив скромно стоящих у дверей Мазина и Трубачева. «Мы по собственному делу», — волнуясь, сказал Васек. Комсомолец, сидевший на столе, тоже обернулся и внимательно посмотрел на мальчика чуть выпуклыми голубыми глазами. «Ну, выкладывайте, какое у вас дело». Мальчики подошли к столу. «Нам посоветоваться нужно», — серьезно сказал Васек. «Мы хотим учиться. В нашей школе госпиталь, ребята все разъехались кто куда, многие в Свердловске учатся. Мы не хотим терять год», — торопливо перебил Мазин. «Подождите, ребята», — остановил их Миша. «А почему же вы не эвакуировались? Мы ведь школьников вывозили в Свердловск. Вы бы теперь там учились?» Он обернулся к другому комсомольцу. «Вот, понимаешь, Кость, они уехали вовремя». «А что вы вообще сейчас делаете?» — обратился он к мальчикам. Васек вспомнил красноармейца с плаката, строго указывающего на них пальцем. «Мы работаем в госпитале. Нас 8 человек, весь отряд». «А это что, все пионеры из вашего класса? Ну и работайте пока, молодцы. А откроется школа, будете учиться». «Чем мы можем вам помочь сейчас?» «Митя сказал, чтобы мы шли в райком комсомола», — упрямо заявил Мазин. «А кто это Митя?» — поднимая брови, спросил Костя. «Это наш вожатый». Васек вытащил из кармана письмо. Оба комсомольца прочитали его внимательно, изредка переглядываясь. «Подожди-ка», — вдруг сказал Миша, опуская на стол письмо. «Ведь это пишет Митя Бурцев». Он быстро взглянул на ребят. «Так это вас мы тут разыскивали по всем дорогам в первые дни войны?» «Нас, наверное», — сказал Васек. Комсомольцы с большим интересом стали обо всем расспрашивать. Васек кратко рассказал о своем отряде и закончил тем, что ребята во что бы то ни стало решили не терять года. «У нас есть учительница по русскому и по арифметике, и по истории», — поспешно добавил Мазин. «Нам надо только по географии и по ботанике». «А, так у них уже по главным предметам есть с кем заниматься», — улыбнулся Миша. И вдруг тронул товарища за плечо. «Послушай, Костя, ведь ты у нас в школе был первым по географии. Мы тебя даже географом называли. Помоги-ка ребятам, а?» Мальчики с надеждой взглянули на Костю. Тот прищурил глаза, потер лоб. Времени у меня очень мало. Лисы ребят вытянулись. Миша похлопал Костю по плечу. Ну, часов в день выкроешь как-нибудь. А вы вот что, обратился он к ребятам. Ступайте пока домой, а мы тут подумаем. Завтра зайдите. Мальчики хотели еще что-то сказать, но в это время дверь широко открылась, и в комнату вошли несколько молодых красноармейцев. Костя соскочил со стола и бросился к ним. «Ну, уже готовы!» Миша поднялся, снял очки. Лицо у него стало вдруг очень молодым и взволнованным. Он протянул руки вошедшим. «Обнимемся, товарищи!» Васек и Мазин поспешно выскользнули за дверь. «На фронт своих провожают», — прошептал Васек. Глава 12. Учеба. На другой день Трубачев и Мазин снова побывали в райкоме комсомола. Миша и Костя были очень заняты, мальчикам пришлось долго ждать, но вечером они прибежали к ребятам с радостной вестью. «По географии у нас уже есть учитель! Костя согласился!» «А как же по ботанике?» — спросила Лида. «Ой, у нас же без ботаники все равно ничего не выйдет. Что же вы не поговорили как следует?» Мазин рассердился. «Шли бы сами тогда! Думаете, учителя сидят и только вас дожидаются?» Костя обещал со своим старым учителем поговорить. «Может быть, он согласится», — успокоил ребят Васек. «А все-таки правильно Митя нам посоветовал в райком сходить», — сказал Одинцов. Екатерина Алексеевна тоже одобрила поход мальчиков. «Ну хорошо, ребята, заниматься так заниматься», — с неожиданным воодушевлением сказала она. «Неужели не одолеем арифметики?» Она на секунду задумалась, потом решительно махнула рукой. «Довольно разговаривать. Если так, то нельзя терять времени. Садитесь на свои места, посмотрим, что нам осталось повторить из пройденного». У ребят началась новая жизнь. Все их мысли занимала теперь учеба. После уроков с Екатериной Алексеевной, надевая на ходу пальто, бежали к Косте. Костя жил в маленькой тесной комнатке, где стояли только кровать, большой стол и несколько табуреток. Костя, географ, как звали его между собой ребята, почти не бывал дома. Он постоянно куда-то торопился, но, по его собственному выражению, любил делать дело быстро, крепко, толково и прочно. Не застав его дома, ребята часто ждали на крыльце. Небольшого роста, в лыжной куртке, он входил во двор быстрыми шагами и, увидев поджидающих ребят, загребал их одной рукой, весело пропуская вперед. «Ну, пошли, поехали!» На первый урок он принес с собой глобус, поставил его на стол, потер руки и сказал: «Вот, ребята, мы с вами будем заниматься очень интересным предметом географии. Что такое география? Гео по-гречески «земля», «графия» — «описание». «Описание земли». Он поднял вверх учебник. «Эта книга полна необычайных и совершенно необходимых человеку сведений. Чтобы добыть для нас эти сведения, трудился не один человек, трудились ученые, великие путешественники». Костя перелистал несколько страниц. «Но вы, наверное, даже и не представляете, сколько потребовалось труда, времени, сил и даже человеческих жизней, чтобы узнать о земле все то, что в этой книжке написано. Сколько походов и путешествий потребовалось, чтобы изучить всю землю. Сколько экспедиций погибло во льдах, в жарких пустынях, в горах, в непроходимых лесных дебрях». Костя закрыл книгу. «Я прочитал вам только несколько строк. Обо всем я еще буду подробно рассказывать. А пока я говорю вам это для того, чтобы вы приступили к изучению географии с глубоким уважением и благодарностью к тем, кто во имя науки пожертвовал своей жизнью». Незнакомые страницы учебника вдруг ожили, потеплели и потянули к себе. «Теперь начнем урок», — удовлетворенно сказал Костя и, заложив руки за спину, прошелся по комнате. Костя рассказывал живо и интересно. Слушая его, ребята с уважением думали, он сам станет когда-нибудь великим путешественником. Занятия с Костей шли ежедневно в обеденный перерыв от 12 до часу. Екатерина Алексеевна занималась по утрам от 10 до 12. После ночной работы в газете она приходила домой в 7 утра, и до прихода ребят Петя ревниво оберегал ее сон. Он научился сам готовить завтрак, и если товарищи приходили раньше, тихо шептался с ними, чтобы не разбудить мать. Екатерина Алексеевна никогда не жаловалась на усталость. Услышав голоса ребят, она поспешно вскакивала и, весело здороваясь, упрекала Петю: «Что ж ты не разбудил меня раньше?» Петя теперь часто видел свою мать за письменным столом, склонившейся над учебниками. А она сама восстанавливая в памяти школьные знания, видел себя взволнованной девочкой в темном форменном платьице. И, глядя на знакомые страницы истории древнего мира, перелистывая хрестоматию «Родная литература» и просиживая над учебником Киселева по арифметике, она удивленно морщила брови и тихо говорила про себя: «Учеба возвращает молодость». Вопрос об учителе ботаники по-прежнему беспокоил ребят, но они уже не решались больше ходить в райком комсомола и отнимать время у Миши. Костя, казалось, совсем забыл об их просьбе. Но однажды вместе с ним на урок пришел высокий седой старик и, поздоровавшись с ребятами, сказал: «Ну, вы, кажется, очень ждали меня». «Вот, ребята», — пояснил Костя, — «я попросил Анатолия Александровича до весны позаниматься с вами ботаникой. Смотрите, не ударьте лицом в грязь. Тем более, что Анатолий Александрович — старый учитель вашей школы, вы должны его помнить. Он преподавал ботанику в 6-х классах». Ребята не помнили, но радостно улыбались. Новый учитель Анатолий Александрович пригласил ребят к себе. Он встретил их приветливо и начал свой урок с рассказа о том, как подростком впервые попал в сад великого преобразователя природы Мичурина. «Помню, в ту пору меня больше всего занимали крупные румяные яблоки в его саду. Желание попробовать такое яблоко долго не давало мне покоя. И однажды утром, расхрабрившись, я перелез через забор. И тут я увидел на дорожке сада человека, который нес 2 полных ведра воды. Думая, что он сейчас уйдет, и, притаившись под деревом, ждал. Но человек этот не ушел из сада. Он вылил воду под одно из деревьев, быстро прошел мимо меня и через минуту вернулся опять с полными ведрами. Так ходил он много раз. Я не решался выйти из своего убежища и поневоле наблюдал, как постепенно сгибались его плечи от тяжести, как на лбу его выступал пот. Мне уже не хотелось яблока. И когда, опустив на колени усталые руки, хозяин сада присел отдохнуть, я воспользовался моментом и выбрался из сада. С этого дня я стал интересоваться этим человеком и полюбил то дело, которому он посвятил свою жизнь». Ребята слушали рассказ Анатолия Александровича с большим интересом. Новый учитель стал им вдруг понятен и близок. На следующий урок они шли к нему с особым удовольствием. Комната у Анатолия Александровича была просторная, на подоконниках стояли горшки с цветами и с какими-то растениями. Большое место в комнате занимали шкафы с книгами. Между ними был один шкаф с какими-то таинственными приборами, баночками, склянками. Из этого шкафа учитель нередко доставал микроскоп, и ребята с интересом разглядывали внутреннее строение растений. «К природе нужно относиться тепло и любовно, как к живому существу», — любил говорить Анатолий Александрович. Глава 13. Зима. Деревья крепко спят, зарывшись в глубокие сугробы, но когда мороз острыми иглами впивается в побелевшие ветки, в лесу раздается тихий жалобный треск. Он пугает красногрудых снегирей и маленьких синичек. Морозно и страшно молодым птицам, которые вывелись весной в теплых гнездах и никогда еще не видели зимы. Но ребят не пугает мороз. В теплых костюмах они деловито ходят на лыжах по глубоким сугробам, волочат за собой длинные санки и, размахивая острыми топорами, выбирают елку. По-хозяйски оглядывают они одно, другое дерево, переговариваясь между собой: «Помните, какую елку прошлый год привезли в школу? Выше потолка, отрубать верхушку пришлось». «Да, хорошая елка была». Грозный говорит: «Все игрушки наши целы. Вот уберем, пусть бойцы посмотрят». «Теперь еще лучше надо. Не для себя ведь? Мы не маленькие», — закидывая вверх голову, говорит Мазин. «Отдать, что ли, ту, Петька, а? Нашу?» Петька вытягивает из шарфа подбородок и, с сожалением, вертит головой. «Нельзя. Она летом в пруду отражается и землянку закрывает. Красивая. Жалко рубить». «А где землянка, Мазин? Покажи землянку. Где она была?» — кричат ребята. «Да она здесь, недалеко. Пошли, Петька, покажем». Ловко объезжая деревья, ребята гуськом сходят на пруд, лесенкой поднимаются на противоположный берег и останавливаются под темной развесистой елью около глубокой заснеженной ямы. «Вот она, наша землянка! Здорово сделана! Вроде окопов!» Можно отстреливаться отсюда. Раз, раз! Саша неловко съезжает в яму и под громкий хохот ребят проваливается до самого пояса. Лыжи его беспомощно торчат вверх. Ребята один за другим прыгают к нему и, толкаясь, начинают обстреливать снежками невидимого врага. «Бей, ребята, по санкам!» Санки, брошенные посреди пруда, становятся мишенью. «Слушай, команда, приготовься, пли!» — разыгравшись, кричит Васек. От снега хрустят варежки, мороз начинает больно пощипывать пальцы. Ребята выбираются наверх и, подпрыгивая от холода, вытряхивают из валенок снег. «Нас морозом не возьмешь!» А вот фашистам от нашего мороза плохо приходится, верно, Трубачев? Верно, они не привыкли. Эх, здорово их от Москвы гнали. Мне один раненый рассказывал, это на Волоколамском шоссе, Васек, везде гнали, их прямо тысячами уложили. Теперь не сунутся больше. Куда там? Наши бойцы грудью за Москву стояли, еще бы, мы свою землю никому не отдадим. От Сергея Николаевича давно писем нет, вспомнив вдруг учителя, грустно говорит Одинцов. «Ребят, а может, и он Москву защищал? И где-нибудь стоял и смотрел в полевой бинокль, а? Ведь мы от Москвы недалеко все-таки, а?» С радостной надеждой в сияющих черных глазах говорит Саша. Ребята не отвечают. Васек смотрит куда-то далеко за сугробы, за деревья, вглубь парка. Белая закудрявившаяся от мороза меховая шапка, белые брови и ресницы и заиндевевший шарф под подбородком — делают его похожим на елочного Деда Мороза с синими-синими глазами и красными щеками. Ребята вспоминают о елке. «Пойдем, а то поздно уже», — говорит Мазин. «Постойте», — просит Сева. «Давайте закроем глаза, помолчим и потом сразу скажем, кто как чувствует. Увидим мы еще Сергея Николаевича или нет? Давайте, давайте!» Ребята крепко зажмуривают глаза и секунду напряженно молчат. Потом сразу, как по команде, радостно выпаливает хором. «Увидим, увидим! Ну тогда ура! За елкой! Пошли! Стойте! А насчет Мити и Генки и Степана Ильича и тети Оксаны как же?» — спрашивает Саша. Ребята снова зажмуриваются. «Увидим! Тоже увидим! Эх, вот счастье было бы! Скорее бы только нам победить Гитлера. Тогда все у нас будет, и школа будет, и Сергей Николаевич, и Митя!» Мечтает вслух Васек. «И папа твой приедет, и мой папа, и Лидин, и мои мал-мала приедут», — нежно улыбается Саша. «Да они уже выросли, твои мал-мала, они теперь уже большие», — убежденно говорит Одинцов. «Ты их и не узнаешь, пожалуй». «Нет, что ты», — пугается Саша, — «я всех узнаю. Я бы их через много-много лет узнал, если бы они даже старые были». И правда, ребята, кажется, будто годы прошли с тех пор, как нас родители на Украину провожали, а всего только несколько месяцев. «Вот странно», — удивляется Сева. «Какие несколько месяцев? Мне самому уже 100 лет стало», — уверяет Мазин. «Мне тоже», — подхватывает Петька, — «100 лет, а ума нет. Хватит, замерзнем. Пошли за елкой», — торопит Васек. Голубые сумерки уже окутывают дома и улицы, когда, запрягшись в санки, мальчики привозят в школу срубленную елку. Зеленые мохнатые ветки, распластавшись по обеим сторонам, с тихим шелестом заметают снег. Сзади, придерживая густую верхушку, идут Нюра и Лида. «Куда эту махину такую приволокли?» — удивляются санитары. «У нас в школе всегда такая была», — с гордостью отвечают усталые ребята. Глава 14. Перед новой разлукой. Новый год вошел в маленький городок без праздничного шума, как тихий гость. И хотя в домах было сурово и невесело, в каждой семье встретили его с надеждой и за скромным ужином подняли бокалы за победу, за тех, кто на фронте. Прошло несколько месяцев после нападения гитлеровцев. В города и села приходили извещения о героической гибели наших бойцов. Матери оплакивали сыновей, сестры, братьев, жены, мужей. Они с местной полчища врагов все шли и шли, заливая кровью нашу землю. Они рвались к сердцу нашей Родины, к Москве. Однажды Костя прочел ребятам про подвиг юной партизанки Тани в селе Петрищеве. Мужество и стойкость комсомолки Тани, ее гордое презрение к озверевшим врагам потрясли ребят. Слушая Костю, каждый из них мысленно ставил себя на место этой девушки-героини. Каждый хотел быть с ней рядом, защищать ее
бороться вместе с ней до конца. Прочитав очерк, Костя спрятал газету в карман и долго ходил по комнате, позабыв и об уроке, и о ребятах. С этого дня Костя как-то изменился. Голубые глаза его часто туманились внутренней тревогой. Иногда среди урока он подходил к окну и, щурясь от белизны снега, нетерпеливо говорил: «Придет же весна когда-нибудь». И тут же, обрывая себя поспешно, возвращался к занятиям. Время на Костиных уроках шло незаметно. Спрашивая заданное, Костя обязательно ставил отметку. Ребята учили добросовестно, и все отвечали на «отлично». Тетрадь отметок Костя держал у себя. Однажды, просматривая ее, он покачал головой и почти с огорчением сказал: «Что это вот все отлично, да отлично. А разве это плохо?» — засмеялась Лида Зорина. «Пожалуй, что и плохо. По таким отметкам я никак не могу определить, где ваше слабое место. Неужели уж так хорошо все знаете? Надо будет назначить проверку». «А ты бы не предупреждал Костя, что будет проверка», — советовал ему Одинцов. «Нет, почему же? Подготовьтесь. Какой же смысл в том, чтобы вы ошибались?» Костя не раз, как бы мимоходом, говорил о том, что к весне их занятия должны быть окончены. Как-то к Трубачевым забежала Таня. Она часто видела Костю в райкоме комсомола. Затасковал, аж Костя на фронт просится, весной, верно, уйдет. Васек и Саша опечалились. Анатолий Александрович весной, наверное, тоже уедет. Он говорил, что его с комсомольцами в колхоз пошлют работать. «Останется у нас одна учительница», — озабоченно сказал Васек. «Весной много воды утечет», — пошутила Таня и, вздохнув, стала прощаться. «Опять надолго уходишь? Ты совсем забыла нас», — с обидой сказал ей Васек. Таня обняла его. «Никогда не говори так. Я ведь учусь и работаю, боевую подготовку прохожу». «Это зачем же тебе понадобилось?» — строго спросила тетя Дуня. «Мало ли зачем. Многие комсомолки проходят». Васек с уважением посмотрел на Таню. Таня заметила его взгляд и засмеялась. Васек представил себе, как она марширует, и тоже засмеялся. «Ну, не забыли еще свои смешки-пересмешки?» — добродушно пошутила тетя Дуня. «Нет, не забыли», — ответила Таня, но смех ее вдруг умолк. Она быстро встала и пошла к двери. На пороге оглянулась и неожиданно шепотом сказала: «А та партизанка в селе Петрищево была... наша московская комсомолка, Зоя Космодемьянская». Глава 15. Подносчик снарядов с 4-й батареи. Несмотря на то, что стоял уже март, и изредка сквозь снежные тучи пробивалось солнце, погода была морозная, резкие ветры наметали по обеим сторонам улиц сугробы. В незащищенных заборами дворах люди, выгадывая более короткий путь, протаптывали новые дорожки, похожие на кривые улицы и переулки. Иногда откуда-то из парка на маленький городок налетала снежная метель и в двух шагах прятала от человека знакомое крыльцо. А то из белых туч начинал падать на землю тихий, кроткий, ласковый снежок. Он ложился на шапки, воротники и волосы и тут же таял от близости человеческого тепла. В один из таких дней в госпиталь привезли тяжело раненых. Васек вместе с ребятами стоял во дворе и смотрел, как санитары осторожно выносят из машины носилки, как старшая сестра в халате и теплом платке озабоченно хлопочет, распределяя раненых по палатам. Нина Игнатьевна не позволяет ребятам помогать, но они стоят наготове, украдкой поправляют сбившееся одеяло, открывают пошире двери, провожают каждые носилки. Им хочется сказать раненым какие-то теплые слова, дотронуться до чьей-то бледной руки, выразить сочувствие, ласку. «Вы не бойтесь, вы поправитесь. У нас хорошие доктора», — выскакивая во двор без пальто, шепчет Нюра бородатому пожилому красноармейцу. За пожилым красноармейцем санитары выносят из машины носилки с молоденьким бойцом, почти мальчиком. Ребята смотрят на бледное безусое лицо, на запекшиеся от жара пухлые губы, жадно хватающие морозный воздух, на втянутые щеки с лихорадочным румянцем. Голова раненого в расстегнутой шапке с ушами беспокойно съезжает с подушки. Глаза в беспамятстве блуждают по сторонам. Ребята подходят ближе. Васек идет рядом, поддерживая носилки. «Отойди, отойди!» — сестрица рассердится, хмуро шепчет санитарка. Васек нехотя отходит. Раненый поворачивает голову. Его беспокойный взгляд провожает мальчика и упирается в высокие сугробы, наметенные около крыльца. Мягкие снежинки тают на его горячих щеках, оставляя мокрые следы. «Товарищ комбат! Это я, Вася Кондаков! Товарищ комбат!» Вдруг жалобно окликает раненый, приподнимаясь с подушки. Старшая сестра быстро подходит к санитарам. «Бредит! Несите скорей!» «Он тяжело ранен. В какую палату? Что с ним?» — допытываются у взрослых ребята. «Не мешайтесь, тут сердится Грозный. Где не можете помочь, там не мешайтесь». Мальчики и девочки идут за школьным сторожем в его каморку, усаживаются на сундуке, покрытым цветным половиком. «Комбат! Кто это комбат?» — встревоженно спрашивает Лида. «Комбат — это командир батареи, да, Иван Васильевич?» — говорит Коля Одинцов, вопросительно взглядывая на Грозного. «А он сам, Вася Кондаков!» — шепчет Нюра. «Хоть бы узнать, что у него!» — вздыхает Сева. «Нина Игнатьевна сама еще не знает. Потом можно будет спросить», — говорит Саша Булгаков. «Посидим тут немножко, а после обхода врачей спросим». «Нечего тут сидеть, идите по домам», — вмешивается Грозный. «Ты что в одном платье выскочила?» — нападает он вдруг на Нюру. «Где твое пальто?» «Одевайтесь сейчас же, идите по домам». «Да мы только узнаем об этом Васе», — просит Лида. Но Иван Васильевич выпроваживает их из госпиталя. «Идите, идите, не до вас тут». Васек и его товарищи нехотя уходят. Снег становится гуще. Но ребята не замечают, что на воротниках и шапках у них нарастает белый мех. «Почему он так крикнул? Товарищ комбат, это я, Вася Кондаков!» Задумчиво вспоминают они. А в палате для тяжело раненых лежит комсомолец Вася, подносчик снарядов с 4-й батареи. Ему чудится, что он стоит на коленях около большого ящика, похожего на портсигар, и старательно очищает ветошью снаряды от масла. Вокруг широко раскинулось снежное поле, от белизны его саднит в глазах, мороз цепко держит пальцы. Батарея готовится к бою. Прикрытые белыми накрахмаленными морозом полотнищами, невидимые для глаз врага, орудия сливаются с волнистыми холмиками сугробов. Вторые сутки стоит в открытом поле 4-я батарея. Ее задача — прикрывать фланг нашей обороны. В накинутом на плечи поверх шинели маскировочном халате неподалеку от Васи стоит командир батареи. Смотрит в бинокль на виднеющийся вдали заснеженный овраг, по которому фашисты скрытно и неожиданно могут перебросить танки. Но едва танки начнут выползать на открытую местность, батарея встретит их огнем. Комбат указывает на край оврага и, улыбаясь, говорит Васе: «Вот тут-то мы их и встретим». Вася сбрасывает одеяло и тревожно вглядывается в угол палаты. В его воспаленном мозгу проносятся картины недавнего боя. Он видит спокойное строгое лицо комбата, неожиданно открытую улыбку на его губах и серьезные серые глаза под темными бровями. Он видит, как комбат обходит орудие, привычной шуткой подбадривая людей и проверяя готовность к бою. «С таким командиром в самое пекло полезешь, и душа не дрогнет», — говорят о нем бойцы. Не в первый раз встречается 4-я батарея с фашистскими танками. «Ну как, ребята, устроим фашистам фейерверк?» — громко шутит комбат. «Устроим, товарищ комбат!» — бодро откликаются бойцы. Шутка перебрасывается от орудия к орудию, смягчает суровые лица, и вдруг все настораживаются. Издали, сначала приглушенно, потом уже явственно, слышится железный скрежет. Окутанный снежной пылью, из оврага медленно выползает первый танк. Закрашенная белой краской броня его с фашистским крестом почти сливается со снегом. За железной спиной первого танка движутся другие. Расчеты неподвижно застыли у орудий. «По фашистским танкам батарея! Беглый огонь!» — громко командует комбат. Бронебойные снаряды, с визгом ударяясь о броню, выбивают искры. Подбитый танк вспыхивает ярким пламенем. И почти в то же время тяжелый удар фашистского снаряда обрушивается на одно из орудий батареи. Вася видит неподалеку бесформенную груду железа, торчащие из снега колеса, залитые кровью шинели и маскировочные халаты. из оврага, разворачиваясь в сторону батареи и прикрываясь от снарядов толстой лобовой броней, один за другим ползут танки. «Огонь!» — слышится голос комбата. Бушующее пламя растекается по полю желтыми и синими языками. «Горят гады!» — торжествующе кричит Вася. Старшая сестра ласково укладывает его на подушку, смачивает мокрым полотенцем лоб. «Успокойся, голубчик, успокойся, Кондаков». Но Вася не слышит ее голоса. Он лихорадочно подает снаряды. Сколько времени идет бой? Из оврага ползут новые и новые танки. Жерла их орудий выбрасывают языки пламени. Глухие удары потрясают батарею. Со свистом летят острые брызги осколков. Люди падают. Огонь! Лобовая броня не спасает железных чудовищ. Уже огромные костры пылают на взрытом поле. Дым застилает край оврага и покореженные груды железа. Но на четвертой батарее остается только одно орудие. Неподалеку от него с грохотом обрушивается черный столб земли. На Васю тяжело валится тело убитого бойца. Рядом падает другой. Наводчик и заряжающий выбыли, кричит Вася. Комбат поспешно наводит орудие на танк. Вася окидывает взглядом разбитые орудия батареи. «Нас осталось только двое», — снова кричит он. «Достаточно», — резко бросает комбат. «Снаряды! Огонь!» Орудие содрогается от выстрелов. «Есть! Готов!» — с азартом кричит Вася. На поле боя остается только один уцелевший танк. Он упорно ползет к батарее. Из его орудия вырывается короткий огонь. Комбат выхватывает из рук падающего Васи снаряд. Ночь идет. Старшая сестра ни на минуту не оставляет тяжело раненого. Иногда Вася затихает, жадно пьет из кружки поданную ему воду, внимательно вглядывается в склонившееся над ним лицо Нины Игнатьевны. Потом в его затуманенном мозгу снова возникают какие-то воспоминания. Вот он лежит на снегу, прикрытый шинелью комбата. Но где же сам комбат? Остановил или не остановил он танк? Строго спрашивает Вася, обводя глазами притихшую палату. Глава 16. Радостные встречи. Близилась весна, дни шли за днями, трудовые будни, заполненные тревожным ожиданием писем от родных, сообщениями с фронта, не давали людям возможности опомниться, подумать о себе. А весеннее солнце уже золотило палисадники, обрызгивало веснушками молодые лица и вызывало невольные улыбки у взрослых. Маленький городок оживал. Каждый день дальние поезда привозили новые семьи. Люди, не дожидаясь конца войны, жадно тянулись к своим углам. С вокзала шли матери с детьми, стучали молотки, отбивая доски у забитых пустых домов. На заборах висели запыленные в поездах одеяла и зимняя одежда. Ребята жили в радостном ожидании своих близких. Занятия их шли своим чередом, но каждый раз кто-нибудь приносил волнующую новость. Вернулись родители Нюры Синицыной, приехала с детьми мать Саши Булгакова. Особенно обрадовал всех приезд Сашиной семьи. В этот день даже обычные занятия были нарушены. Взволнованный Саша Булгаков заранее сообщил ребятам об этом событии. И в назначенный срок, за 2 часа до прибытия поезда, все как один товарищи уже прохаживались по перрону, окружая тесной кучкой сияющего счастливого Сашу. «Идет!» — кричал вдруг кто-нибудь, завидев на дальних путях серый дымок. «Сашка, идет!» «Где, где?» — бросался на голос Саша. «Не идет, так придет!» — хлопая его по плечу, успокаивал Мазин. «Приедут уж теперь, не бойся!» К приходу поезда на перроне собралось много народу, но ребята проталкивались к каждому вагону, и когда в широкой двери мелькнула гладко причесанная голова женщины, тревожными глазами разыскивающей своего сына, громкие торжествующие крики оглушили присутствующих. «Сашка, сюда! Здесь приехали! Вот они!» «Мама!» — Саша заторопился, неловкий, растерявшийся в толпе. Товарищи протолкнули его вперед. Лида и Нюра бросились за ним, удерживая кучку людей, давивших с боков. «Пустите, пустите! Он к своей маме! Это его мама!» Семья казалась огромной, и люди с сочувственными улыбками смотрели на молодую еще женщину с мокрым от слез лицом и на мала-мала-меньше, которые висели у Саши на шее и заполняли веселым щебетанием перрон. «Ребята, принимайте вещи!» Товарищи шумно выгружали из вагона узелки и корзинки, по очереди подходили к Сашиной матери. «Батюшки, выросли-то как!» — говорила она, обнимая каждого из них и поглаживая косички девочек. «Милые вы мои!» А Саша, почувствовав себя снова главой семьи и хозяином, звонким, окрепшим голосом отдавал распоряжение товарищам. «Ребята, берите что потяжелее. Васек, держи Витюшку. Валерка, иди с Мазиным. Нюта, эх, и большая же ты стала. Русаков, тебе узел нести. Мама, давай руку». Шествие занимало весь тротуар. Люди переходили на мостовую, чтобы уступить дорогу приезжим. Васек нес Витюшку. Малыш крепко обнимал его за шею и, не смолкая, что-то рассказывал, прерывая свой лепет длинными пронзительными гудками. Заглядывая в черные Витюшкины глаза, круглые, как у Саши, Васек с нежностью прижимал к себе малыша. Мазин, нагрузившись узелками и корзинками, гордо шел впереди, громыхая огромным чайником. Девочки жались к Сашиной матери, наперебой рассказывали ей что-то. А Саша, возвышаясь над сестрами круглой бритой головой, шагал во главе своей семьи, ведя за руку Валерку. В квартире Булгаковых Лида и Нюра уже навели уютный порядок. Комнаты стали такими же, как раньше, только детские кроватки с полосатыми матрасиками были покрыты газетами. Мать, остановившись на пороге, низко поклонилась родным стенам своего старого обжитого угла. Витюшка заковылял к ящику с игрушками. Ребята молча поставили на пол вещи. «Вот наш дом», — серьезно и торжественно сказал Саша. Потом сияющими глазами обвел всех своих мал-мало-меньше. «Выросли-то как! Ребят, а мы еще думали, кому собирать ломы бутылки. Вот они, работнички! Я Нютку своим бригадиром сделаю!» Саша, смеясь и тормоша озадаченных ребятишек, повторял: «Работнички, работнички!» Нютка в ситцевом платьице с голубыми горошками, с ямочкой на подбородке и с метливыми глазами с готовностью кивнула головой. «Лом — это все железное, да, Саш?» «Да, да, я все тебе расскажу. Железное, медное, все нужно. В соседнем дворе много детей. Вот соберитесь все вместе и обойдите квартиры. У каждой хозяйки что-нибудь найдется. Может, и Валерку будешь с собой брать?» — глядя на подросшего братишку, добавил Саша. Ребята засмеялись. «Да они еще малыши совсем». «Ну, Валерка, пожалуй, еще мал», — согласился Саша. «А эти мал-мала уже выросли. Каждый должен работать. Правда, Нют?» «Правда», — серьезно ответила брату Нюта. Саша обхватил обеими руками своих сестер и братьев. «Они пойдут, они будут работать», — повторял он, глядя на мать влажными черными глазами. «Конечно, Сашенька, самое это дело для них. Что зря по двору бегать?» «Правильно, Саша», — поддержал и Одинцов. Родители Нюры Синицыной приехали тихо. «Почему ж ты нам ничего не сказала? Мы бы их встретили», — удивились ребята. «Да так как-то, папе с работы машину дали», — тихо ответил Нюра. Забирая свои вещи от Лиды, она вдруг заплакала. Лида тоже заплакала. «Как хорошо мы жили вместе! Как скучно теперь будет!» «Да вы что, с ума сошли обе?» — засмеялась Лидина мать. «Ведь к Нюре папа и мама приехали. Я бы на ее месте бегом домой бежала. Разве ты им не рада, Нюра?» «Нет, что вы, я рада. Только мы с Лидой привыкли уже вместе быть». Девочки еще раз обнялись. Нюра ушла. Но ребятам не понравился такой приезд родителей их подруги. «Мы ведь Нюре как братья теперь. Вместе на Украине были. Что же, они даже видеть нас не хотят? То ли дело Сашина мама, мы у нее как свои. Может, Нюра сама виновата в этом, не сказала им ничего, скрытничает, вот они нас не знают», — осторожно заметил Саша. «Ну нет, Нюра не скрытничает, а просто родители у нее какие-то неправильные», — жаром сказал Петя. «Ну да», — усмехнулся Мазин, — «чудные какие-то. Я помню, они один раз на праздник в школу пришли. Он толстый, маленький, она большая, в шелком платье, шуршит, идет. Чудные. Перестань», — нахмурился Васек. «Вам лишь бы погоготать лишний раз. Ну как тебе не стыдно, Мазин?» «И вообще, нечего нам тут разбирать за глаза», — рассердился Одинцов. «Правильные родители, неправильные — не наше дело. А если Нюра сама не захотела, чтобы мы к ней пришли? Надо бы прямо спросить у нее», — серьезно сказал Сева Малютин. «Или это тоже не наше дело?» Мальчики замолчали. «А может, у нее что-нибудь дома неладно?» — предположил Одинцов. Мазин решительно махнул рукой. «Все равно. Пока не жалуются, не наше дело. Я бы голову оторвал тому, кто без спросу влез в мои дела. Пожалуется, скажет, тогда и разбирать будем.
Верно, мальчик, вот умник, расхохотались ребята. Умник, умник, молодец, мальчик, хлопая Мазина по плечам и поглаживая по голове, шутил Петя Русаков. Одним махом все решил.
Сразу по всем вопросам высказался.
Конечно, а что тут долго цацкаться, отбиваясь от товарищей, кричал Мазин. Малютину только попадись, у него любой вопрос к небу как тянучка прилипает, я его знаю.
Сева Малютин тоже смеялся, но, уходя, грустно сказал Трубачеву, а все-таки у Нюры нехорошо на душе, и что бы вы ни говорили, я это чувствую.
Глава 17. Весенний день. «Какое же время года вы любите больше всего?» — спрашивает у ребят Анатолий Александрович. Он идет без шапки. Весенний ветер развивает его серебряные волосы, румянит помолодевшие щеки. Ребята, подпрыгивая, забегают вперед. Ноги их скользят по мокрой земле, а глаза щурятся от солнца. «Мы все любим. Когда приходит зима, кажется, что это самое лучшее время. А когда осенью пойдешь в лес, то кажется, что самое лучшее — это осень», — весело говорит Васек. «А весной — весна, а летом — летом. Мы все любим», — шумно подхватывают ребята.
«А я люблю весну», — выпрямляя грудь и быстрым физкультурным движением, откидывая в стороны сжатые кулаки, громко говорит Костя.
Весна, влажная черная земля, залитая солнечным светом, изумрудная зелень озимых, освободившихся от последнего серого снега, мутные веселые ручьи в колеях дороги.
«Ребята, поставьте веху на повороте. Ну, кто быстрей? Давайте снимем этот участок дороги».
Ребята с шумом несутся до поворота. Лида скользит и с хохотом падает на одну коленку. Петя острым ножиком подрезает голый куст. Мальчишки топчутся на повороте, втыкают в мокрую землю веху и, прижав к бокам локти, несутся обратно. Калоши и ботинки их заляпаны грязью, на засученных штанах сохнут серые лепешки глины. Ребята снимают калоши и обчищают их о мокрую прошлогоднюю траву.
«И вы тут, и мы тут!» — шарахаясь с дороги, кричит стая воробьев. «Буль-буль-буль-буль, тра-ля-ля!» — сбегая с пригорка, захлебываясь, поет весенний ручей. «Как могло быть хорошо!» Если б не было войны, если б на сердце не давил тяжелый камень.
И, радуясь весне, люди с болью вспоминают о тех, кому, может быть, никогда уже не придется слушать веселую песенку ручья и греться под весенним солнышком.
Проклятие тебе, война! Нет пощады врагу! Не уйдет отсюда живым тот, кто пришел убивать. Не будет он смотреть в наше синее-синее небо. Могилой станет ему наша земля.
«Ребят, у кого планшет?» Саша Булгаков ориентирует планшет и обозначает булавкой точку. Ребята собираются кучкой за его плечами, нетерпеливо подсказывают.
«Налади визирную линейку на веху!» «Да я сам знаю!» — отбивается от непрошенных советчиков Саша.
«Славные ребята! Просто жалко мне расставаться с ними!» — улыбаясь, говорит Анатолий Александрович Костя.
«Когда уезжаете?» — тихо спрашивает тот, глядя, как ребята старательно отмеривают шагами расстояние до поворота.
«Скоро», — чуть слышно отвечает Костя.
Взрослые думают, что если дети не слышат их, то и не догадываются, о чем идет разговор.
Но взрослые часто ошибаются.
Участок дороги нанесен на план. Теперь можно еще нанести на план группу деревьев, но ребята стоят, сбившись в кучку, и не двигаются с места.
«Костя скоро уезжает», — шепчет товарищем Васек. «Откуда ты знаешь? Разве он говорил?» — встревоженно спрашивает Петя, оглядываясь на Костю.
«Нет, он не говорил, но я знаю».
«И я знаю. Он последнее время проверяет все, что мы учили. А сегодня нечаянно сказал, пройдемся хоть по солнышку вместе», — грустно добавляет Сева. «А я по лицу все вижу. Мне и говорить не надо», — вздыхает Нюра.
«Молчите только, пусть сам скажет», — предостерегает товарищ Одинцов.
«Эй, эй, где вы там застряли?» — весело окликает ребят Костя. «Идите-ка сюда, молодые люди!» — зовет Анатолий Александрович.
Он стоит около большой березы и, наклонившись, разглядывает что-то на ее стволе.
Ребята бросаются на зов. «Посмотрите-ка, у березы уже началось сокодвижение.
Вот тут какой-то любитель уже провертел дырочку в стволе и лакомился березовым соком.
Жаль дерево. Это весенние слезы, так называемый плач растений. В этом соке, кроме воды и минеральных солей, есть еще сахар».
Ребята поочередно прикладывают губы к березовому стволу.
Мазин, крякнув, пьет долго, не отрываясь. «Я давно любитель этого сока», — говорит он, обтирая ладонью губы. Маленькая экскурсия выходит на поле. Всходы озимых стелются по земле ярко-зеленым бархатом. Анатолий Александрович, низко склоняясь над зелеными всходами, осторожно приподнимает с земли тонкие побеги. К обеду ребята возвращаются в город. Прощаясь, Костя протягивает каждому по очереди руку. «Скоро я скажу вам один секрет», — говорит он, сияя голубыми, чуть выпуклыми глазами. «Эх, Костя, какой секрет можно уберечь от ребят? А еще сам недавно был школьником». Глава 18. Костя уходит. На прошлом уроке мы писали историю Пети Ростова. Екатерина Алексеевна положила на стол пачку тетрадей. Обычно каждое изложение читалось вслух и тут же сообща обсуждалось. Ребята приготовились слушать. Екатерина Алексеевна с особенной любовью относилась к занятиям по родной литературе. Эти уроки были для нее отдыхом, а для ребят — большим удовольствием. Когда дежурный, поглядев на часы, заявлял, что урок окончен, ребята начинали просить еще немножко, хоть 10 минуточек, а сама Екатерина Алексеевна удивлялась, разве уж окончен? Что-то очень скоро. Время для уроков распределялось так. Сначала шел трудный урок — арифметика. Ребята подолгу простаивали у доски, решая задачи и примеры. Одолевая обыкновенные дроби, ребята честно трудились дома и в классе, но часто какая-нибудь задача ставила отвечающего в тупик. Екатерина Алексеевна нервничала, снова возвращаясь к пройденному материалу. Об этих занятиях она сама с горечью говорила. «Арифметика у нас идет так. Шаг вперед, два назад». Вторым уроком обыкновенно был русский язык. Разбор по частям речи давался ребятам легко, диктанты радовали учительницу. Но самым любимым уроком было литературное чтение. Екатерина Алексеевна читала ребятам отрывки из произведений великих русских писателей. Она пробуждала в них интерес к чтению, и ребята, с трудом доставая книги, зачитывались по ночам. Изложения писались нечасто, и разбор их всегда проходил очень оживленно. Екатерина Алексеевна только раскрыла первую тетрадь, как в дверь кто-то постучал, и в комнату вошел Костя. «Простите, Екатерина Алексеевна, не вовремя я к вам, но...» Он развел руками и поглядел на ребят. «Так уж нескладно вышло. Пришел со своими ребятишками проститься. Сейчас уезжаю. Надо им напутственное слово сказать. Вы уж простите, пожалуйста». Ребята вскочили с мест, растерянные, огорченные. Костя вытащил из-за пазухи смятый учебник географии и засмеялся. «Ну вот, все утро эту книжку с собой таскаю. Хотел раньше забежать, да не удалось». «Костя, когда ты выезжаешь? Костя, куда ты?» — волновались ребята. «Подождите, вопросы потом. Сначала деловая часть». Он перелистал учебник. «Вот, Екатерина Алексеевна, прошу и вас принять участие. Программу 5 класса по географии мы не закончили». Костя поднял указательный палец и посмотрел на ребят. «При большом желании ребята могут и сами закончить курс. В учебнике тут все есть и очень ясно изложено. А если вы еще немного им поможете, то они вполне справятся с оставшимся материалом». «Понятно. Ну а как остальные занятия? Как идет история, арифметика, русский?» «История и русский язык меня не тревожит, а с арифметикой придется, пожалуй, повозиться». «Ну ничего, справимся», — бодро закончила Екатерина Алексеевна. Костя взял обеими руками ее руки и крепко пожал. Потом повернулся к ребятам. «До свидания, ребята. Уезжаю на фронт». Под вечер этого дня маленький городок провожал на фронт своих комсомольцев. В новом военном обмундировании, статные, ловкие, они шли по улицам, четко отбивая шаг. Светлые молодые лица их были суровы и непреклонны. Люди стояли на тротуарах, тихие, торжественные, как на большом параде. В толпе нельзя было узнать матерей и сестер комсомольцев, уходящих на фронт. В этот час все женщины были матерями и сестрами. Отдавая родине самое дорогое, они смотрели вслед уходящим сухими, строгими глазами. Над городом росла и ширилась песня, слова ее запоминались навеки. «Идет война народная, священная война». Рядом с комсомольцами по обочине мостовой шагала подрастающая армия ребят. Шли сборщики лома, бутылок, друзья и помощники семей красноармейцев, юные санитары и санитарки, работающие в госпиталях. Шли младшие братья комсомольцев, пионеры. В старых костюмчиках, заштопанных и пропыленных от работы курточках, они шли, поражая сбереженными в чистоте, отглаженными красными галстуками. Среди этих ребят шагали Васек Трубачев и его товарищи. Они старались протиснуться ближе к той шеренге, где шли Костя и Миша. Глава 19. Добрые всходы. Васек сел на стул и, уронив на колени шапку, глубоко задумался. Жизнь стала похожа на большого колючего ежа. С какой стороны не коснешься, все колется. Когда приходило письмо от отца, Васек радовался ему и, глядя на знакомый почерк, думал: жив. Когда же начинал высчитывать, сколько времени шло письмо, радость снова сменялась беспокойством. Тогда был жив, а что-то теперь. Прошло несколько месяцев с тех пор, как он в последний раз на вокзале обнимал отца, а всего, что пережито за это время, хватило бы на годы. Сколько хороших людей было с ним рядом! Он слышал их голоса, видел дорогие лица, всей душой тянулся к ним и горько оплакивал тех, кого уже не было в живых. Но человек не проходит бесследно. Каждый из тех, кого он знал и любил, оставил в его душе глубокий след и живую память. Так ушли из его жизни далекие украинские друзья. Ушел Сергей Николаевич, Митя, ушел голубоглазый географ Костя. И еще не успокоилось сердце, как вслед за Костей ушла Таня. Куда она ушла? Поздней ночью сонного подняла его с кровати тетя Дуня и тихо шепнула: «Таня уходит, простись, Васек». Васек вскочил, протирая глаза. Таня стояла перед ним в шинели, крепко стянутой ременным поясом. Из-под новенькой пилотки блестели ее карие золотистые глаза. «Таня, куда ты, Таня?» Васек обхватил руками ее жесткую шинель. «Куда ты, куда?» Бессвязно спрашивал он, уже угадывая сердцем ответ. Таня знала и любила его мать, его отца. Она жила с ними. Она хранила вместе с Васьком память о счастливых днях его детства. А теперь она стояла рядом в шинели и пилотке. Ваську казалось, что он уже видит связку гранат за ее поясом. Ему представились непроходимые тропы в глухом незнакомом лесу. Он вдруг понял, куда она идет. И душа его смирилась. Они сидели долго без слов. Потом Таня, как бывало раньше, уложила его в кровать, крепко укутала одеялом. «Поклонись отцу, Васек, родные вы мне. Вот, возьми от меня на память». Она вынула из кармана мягкий пушистый сверток, развязала зубами узелок, положила на одеяло толстую девичью косу и ушла. В его сердце прибавилась новая тревога, новая боль. Человек не уходит бесследно. Недавно здесь жил Саша. Они вместе возвращались из госпиталя, вместе учили уроки, засыпая, делились друг с другом всеми своими горестями. Чтобы не мешать им, тетя Дуня переселилась в маленькую комнатку, где раньше жила Таня, и мальчики допоздна засиживались вдвоем, в дружеской откровенности облегчая свою тревогу, утешая друг друга и мечтая вместе о возвращении родных. Теперь Саша ушел, маленькая квартирка опустела. Милый, заботливый Саша как будто унес с собой теплый уют их дома. Он так умело и хлопотливо прибирал комнату, заставлял Васька мыть посуду. Они вместе варили суп и к приходу тети Дуни подогревали чайник. Саша всегда знал, что кому нужно, и трогательно заботился обо всех. Когда они оба вечером возвращались домой, он не ложился спать, поджидая тетю Дуню. «Ты знаешь, она за день так натопчется, что по ночам стонет», — озабоченно говорил он. «У нее болят ноги. Надо ставить их в таз с горячей водой, это очень помогает». И, убедив тетю Дуню опустить ноги в таз с водой, он радовался, когда она, вздыхая, говорила: «А ведь и правда помогает, Сашенька. Спасибо тебе, деточка моя». У Саши набралось здесь столько дел, что, торопясь к своим, он никак не мог уйти и все поучал Васька: «Ты комнату утром прибирай, а посуду мой, как только поешь. А придешь вечером и сразу ставь воду. Тете Дуне трудно, она уже старенькая. И вот еще что, Васек». Саша понижал голос. «Ты заглядывай в ее комнатку перед сном. Она все шьет что-то и засыпает, сидя. Надо тихонько разбудить ее и свет погасить. А то, знаешь, мало ли что». Васек удивлялся: «Да откуда ты знаешь, что она засыпает?» «Да я ее будил не раз. Ты не забывай этого, Васек». В последний вечер, перед приездом Сашиных родных, мальчики долго не ложились. Тетя Дуня тоже сидела с ними и часто вздыхала. «Заскучает теперь мой-то», — сказала она, поглядывая на Васька, и тихо, не желая обидеть племянника, добавила: «И мне, старухе, без тебя, Сашенька, скучно будет. Я буду приходить к вам. Мы с Васьком никогда не разлучимся», — утешал ее Саша. «Жизнь большая, Анна, разлучитесь. Кончите школу, разбредетесь кто куда». «А кем же ты будешь, Сашенька? Какую профессию себе мечтаешь, сердешный такой?» «Я?» Саша густо покраснел, смутился. «Я учителем буду. Если, конечно, смогу. Если примут меня». «Учителем? Конечно. Я бы хотел. А если не примут меня, тогда уж...» Черные глаза Саши сделались грустными. Он легонько пожал плечами. «Тогда уж хоть на ученого какого-нибудь выйду». «На ученого!» — Васек громко расхохотался. «Чудак! Хоть на ученого! Так ведь ученым потруднее стать, чем учителем!» Тетя Дуня тоже улыбнулась. «Шит ты, Сашенька, ученого к учителю приравнял». «А я и не приравнял, вовсе не приравнял. Ученым каждый может быть. Для этого только книги голова нужна. Учись, учись и будешь. А вот учителем — это не каждый. Учитель все понимать должен. И наказывать зря нельзя, и прощать нельзя зря. Ну, мало ли чего надо, чтобы быть учителем. Разве это легко из какого-нибудь плохого человека сделать хорошего? А у него сколько в классе людей сидит? Не все ведь хорошие бывают». «Нет, я знаю, что говорю. Я об этом часто думаю», — горячо сказал Саша. «Ну что ты смеешься, Васек?» «Ха-ха-ха, хоть на ученого. Вот так Сашка!» — хохотал Васек. Но тетя Дуня уже не смеялась. «Не знаю, кем будешь», — серьезно сказала она Саше, «но где бы ты ни был, Сашенька, люди тебя оценят». «А меня?» — ревниво спросил Васек. Тетя Дуня любовно оглядела племянника, потом, как бы сравнивая его с товарищем, перевела глаза на Сашу. «На том свет стоит, чтобы люди были разные. Ты, Васек, свое возьмешь, но Сашей тебе не быть». «Не быть, тетя», — согласился Васек. «Саша сам по тебе, а я сам по себе». Теперь Саша ушел к своим родным. Васек и тетя Дуня остались одни. Васек взглянул на часы и вскочил. «Поздно уже. Что это мне нужно сделать? Чайник подогреть? Да тетя Дуня легла уже, наверное». Он на цыпочках вышел в кухню, заглянул в маленькую комнату. Тетя Дуня крепко спала, низко склонив голову над столом. Без чая заснула. Устала, видно, очень. Он посмотрел на седую голову с ровным, как ниточка, пробором. Какое-то давнее детское воспоминание сжало ему сердце. Неужели это он, Васек, назвал когда-то тетю Дуню ведьмой? Васек поглядел на мозолистые худые руки с темными пятнами на кистях, на ноги, обутые в старые башмаки с растоптанными подошвами. «Не сняла даже», — подумал он и, бросившись в кухню, схватил таз. Но таз вырвался из его рук и с грохотом упал на плиту. Тетя Дуня вздрогнула, проснулась. «Васек!» Васек бросился к ней, припал к ее плечу. «Ничего-то я не умею. Тетя, не спи, я тебе воду согрею». что ты», — смутилась тетя Дуня. «Я сама согрею воду. Ложись спать, голубчик». Но Васек все-таки побежал на кухню, нагрел воду и заставил тетку опустить в таз ноги. «Это ты вместо Саши, что ли, меня балуешь?» — спросила тетя Дуня. «Он велел», — сознался Васек. «Ишь ты», — тихо сказала тетя Дуня и, глядя куда-то вдаль, задумалась. Васек не знал, о чем она думает, но он видел, как постепенно светлели ее глаза, как на рыжих, словно выцветших от солнца ресницах, оседала влага скупых, не пролившихся слез. Васек вдруг представил себе ее одну в этой комнате, дни и ночи ожидавшую известий о любимом брате, о племяннике. Кроме них у нее никого не было на свете. «Ишь ты!» — снова повторила тетя Дуня, и далекий ушедший в себя взгляд ее остановился на племяннике. «Вот ведь как!» «Пожил с нами Саша и ушел. А от доброго сердца своего и нам с тобой что-то оставил, чем-то хорошим с нами поделился. Вроде как посеял добрые семена твой, Саша, а мы, глядим, словно бы взошли они у нас, принялись». Васек взволновался. Что-то в тетке вдруг напомнило ему отца в минуты их задушевных вечерних бесед. Бывало, Васек сердитым шепотом жаловался ему на эту самую тетку, а отец, мягко улыбаясь, говорил: «Конечно, Рыжик, человек она старой закалки, привыкла в своей коробочке замыкаться, а вот поживет с нами, новых людей повидает и помаленьку от старого начнет отходить. Не понимает еще новой жизни, что с ней сделаешь?» И, притянув к себе Васька, лукаво улыбаясь, шептал ему на ухо: «Она все нас с тобой переучивает вроде, а мы ее помаленьку в нашу сторону гнем. Душа-то у нее советская, ну и откликнется. Только помаленьку надо, Рыжик. Старым людям молодые всегда должны быть снисходительны. Ты это запомни». Васек старался быть снисходительным, но теперь этого больше не требовалось. Все, что говорила и делала тетя Дуня, вызывало в Ваське чувство гордости и уважения. По-новому встретила она его товарищей, по-новому относилась к людям, и даже в их дворе Васек часто слышал, проходя мимо женщин: «Надо Евдокию Васильевну спросить, это человек безотказный, всегда найдет чем помочь». «Тетя Дунь», — серьезно сказал Васек, — «ты нам с отцом самая родная. Побереги себя. Я тебе все делать буду. Только скажи, если не догадаюсь чего». Глава 20. На дежурстве. В бывшем 4-м классе Б стояли рядами больничные койки. Раненые, прикрытые тонкими байковыми одеялами, полулежали, полусидели, облокотясь на подушке. На белых тумбочках, придвинутых к кроватям, стояли стаканы, покрытые марлей, лежали стопками газеты, журналы и письма от родных. Ветер, залетающий в открытое окно, наполнял комнату свежим запахом молодой зелени. Был тихий послеобеденный час, но никто не спал. Сегодня комсомольцу Васе сделали тяжелую операцию. В палату время от времени входила старшая сестра и тихонько трогала Васину руку, быстрыми умелыми пальцами нащупывая пульс. Раненые поднимали головы с подушек и с сочувствием глядели на бледное лицо с большим пухлым ртом и темными кругами вокруг плотно прикрытых глаз. Вася был самым юным в палате, и старшие бойцы питали к нему отцовскую нежность. «Операция прошла благополучно, да крови много потерял», — шептал, перегнувшись к соседу, боец с забинтованной рукой. «Ну ведь тут врачи, уж они знают. А если в палату принесли, значит, ничего». Тихо откликнулся кто-то со своей койки. Нина Игнатьевна строго посмотрела на говоривших и покачала головой. Нюра Синицына сидела около постели пожилого раненого сержанта и, положив на книгу листок бумаги, писала под его диктовку письмо. «Ну вот, это все мы с тобой описали», — говорил ей раненый. «А теперь ты от себя приписочку сделай. Ведь вот моя дочка тоже пионерка. Вот и напиши ей, как подружке, есть ли у них там госпиталь. Напиши, пусть пойдет поухаживать за ранеными. Радуются, мол, нам бойцы, любят детей. У каждого своя семья далеко, скучают они. Дорога им наша ласка, от себя напиши». Нюра взяла чистый листок. «Здравствуй, дорогая подружка». Раненый сержант взглянул на первые нерешительные строчки и закивал головой. «Вот-вот, а как же тебе ее назвать? Ну, ясно, подружка». За окном тихо качнулась тоненькая березка, и, положив на подоконник ветки с легкими весенними листиками, заглянула в комнату. Вася глубоко вздохнул и зашевелился. На чистом лбу его выступили мелкие капельки пота. Старшая сестра нагнулась к больному, вытерла марлей его лоб и тихонько позвала: «Вася!» Нюра быстро оглянулась. Раненые, морщась от боли, приподнялись на койках. Вася открыл светлые глаза, жадно глотнул воздух запекшимися губами. «Пить хочет», — тихо сказал кто-то с дальней койки. Нюра схватила стакан, звякнула графином. «Тсс! Нельзя ему после наркоза!» — зашумели на нее со всех сторон раненые. Нина Игнатьевна сделала строгое лицо. «Тише!» Вася снова открыл глаза. Большой рот его дрогнул слабой улыбкой. «Я знаю, нельзя мне». Все заулыбались. «Ну вот, теперь все в порядке. Вечерком, пожалуй, шахматы сразимся», — весело пошутил молодой красноармеец, поправляя съехавшую на лоб повязку. Вася вытянул руку, провел по одеялу, поднял тревожный, вопросительный взгляд на сестру. «Все хорошо, Вась, теперь на поправку пойдешь», — заверила его Нина Игнатьевна. «Лежи спокойно». Она встала, взяла со стола графин с водой и, прикрывая его полотенцем, вынесла в коридор. Вася увидел озабоченное лицо Нюры и назвал ее глазами. Нюра поспешно бросилась к нему. «Ног не чувствую», — прошептал Вася, с усилием приподнимая голову. Молодой красноармеец с повязкой на лбу подошел к его кровати, откинул одеяло. Вася поглядел на свои забинтованные ноги и, облегченно вздохнув, опустился на подушку. «Ну, убедился, что ноги целы, теперь лежи спокойно», — пробасил пожилой бородатый сержант Егор Иванович, под диктовку которого Нюра писала письмо. «Отойди, дочка, от него». «А куда вы собрались, хлопцы? Дайте ему покой. Успеете наговориться?» — урезонивал он раненых, подошедших к постели товарищей. Но несколько молодых бойцов уже уселись около Васи и, запахивая длинные халаты, ласково заглядывали ему в лицо. «Теперь здоров будешь, Вась, еще и повоюешь». «Уйдите, пожалуйста, не разговаривайте», — попросила Нюра. «Вот наши ребята обрадуются», — шепнула она Васе. «Они ведь еще не знают, что операция хорошо кончилась». Прошло уже много времени с тех пор, как Вася прибыл в госпиталь. Первая операция не дала желаемых результатов. Вася долго был в тяжелом состоянии, а когда, наконец, пришел в себя, оказался разговорчивым и общительным. Однажды, увидев на дежурстве ребят, обрадовался: «Здорово, пионеры! Я комсомолец, до войны вожатым был». И, выпростав из-под одеяла худую руку, протянул ее мальчикам. Мальчики по очереди подержали эту руку, потом присели на его койку и разговорились. Они рассказали ему, как жили на Украине, как приехали, как начали учиться. Вася живо интересовался всем, расспрашивал, просил почаще навещать его. С тех пор о Васе ребята не говорили иначе, как «наш Вася». Нина Игнатьевна положила комсомольца в палате 4-й Б. Эта наклейка на двери бывшего класса так и оставалась нетронутой, поэтому скоро и палату стали называть «палата 4-Б». Ребята больше всего любили дежурить в этой палате. Вася постепенно рассказал им, где и как он был ранен, вспомнил 4-ю батарею и долго с любовью говорил о своем командире. Этого командира теперь звали в палате просто «Васин герой». Комсомолец любил говорить о нем в вечерние часы, когда, перегнувшись друг к другу через спинку кровати, красноармейцы вели задушевные беседы о доме, о родных, о далеких и близких. Родные были и у Васи, но ни о ком не вспоминал он с таким жаром, как о своем командире, который, по всем вероятиям, остался лежать далеко-далеко в снежном поле, где на 4-й батарее вместе с Васей, плечом к плечу, они уничтожали танки врага. Вася был ранен, и когда пришел в себя, вокруг было тихо, стояла глубокая ночь. Он лежал на снегу, заботливо прикрытый шинелью командира. Но где был сам командир? Вася попробовал двинуться, но кровь, как кора, задубела на его раненых ногах, ноги были чужие, мертвые. Тогда он пополз, проваливаясь локтями в сугробы и окликая командира. Дальше Вася ничего не помнил. Очнулся он в санитарном поезде и не поверил, что жив. Командира среди раненых не было, и всю дорогу, пока шел поезд, Вася метался и говорил в бреду, что там, в снегу, на поле, лежит храбрый из храбрых, лучший из лучших его, Васин, любимый командир. История Васи и его рассказы окончательно завоевали сердца ребят. «Кончится война, найду я своего командира, живого или мертвого найду. А может, еще и на войне, где его повидаю». задумчиво говорил Вася и тут же с уверенностью добавлял, не может такой человек погибнуть. Нет, не погиб он. Двое нас оставалось, оба мы и живы. Кто ж бы меня шинелью прикрыл, как не он? Найти командира было Васиной мечтой, и эта мечта передалась ребятам. Они понимали ее и всей душой сочувствовали Васе. Но что, если Вася лишится ног? Теперь, после второй операции, эта опасность уже миновала. И Вася, окруженный своими товарищами по палате, счастливо улыбался сухими бескровными губами. «Молодец, Вася! Наши комсомольцы духом не падают!» — подбадривали его бойцы. Глава 21. Приезжий. От вокзала отходил поезд. Стоя на площадке, Анатолий Александрович ласково кивал головой провожающим его ребятам. «До скорого свидания, друзья мои! Я надеюсь, что мы с вами встретимся уже в 6-м классе». Поезд ускорял ход. Ребята долго лежали рядом. Из окон виднелись головы подростков, уезжающих на работу в колхоз. «Эй, пионеры, едем с нами трудодни для армии зарабатывать!» — весело кричали они ребятам. Когда поезд ушел, Васек остановился на краю платформы и с завистью поглядел вслед. «Поехали! И мы бы могли в колхозе для армии поработать. Нас арифметика держит», — с досадой сказал Саша. Ребята медленно пошли к выходу. А в это время к чисто выметенной деревянной платформе подошел другой поезд. Из вагона вышел пожилой человек и, оглядевшись, энергичными шагами направился в город. Приезжий был, очевидно, многим знаком. Он шел по улице, и то там, то сям люди приветливо здоровались с ним. Некоторые останавливались, как будто желая заговорить, другие с уважением глядели вслед. На одном углу несколько подростков, завидев высокую фигуру приезжего, о чем-то оживленно заспорили. Двое ребят, громко разговаривая, долго шли за ним, видимо, не решаясь окликнуть, и в то же время непременно желая в чем-то убедиться. «Я тебе говорю, это директор второй школы». «Это он, я его сразу узнал», — говорил один. «Директор, а школы нет», — хмуро отвечал ему товарищ. «Ну, был бы директор». Приезжий обернулся и с улыбкой досказал: «А школа будет». У ворот госпиталя приезжий немного помедлил, потом снял шляпу, вытер носовым платком высокий лоб и вошел в калитку. На зеленой траве и под деревьями стояли скамейки. На них сидели раненые. За длинным школьным столом, покрытым выленившим красным сукном, выздоравливающие играли в шахматы. Приезжий приветливо кивнул им головой и направился к крыльцу. В это время из окна, где жил школьный сторож, выглянула и скрылась седая голова. Потом окошко захлопнулось, послышались торопливые старческие шаги, и, широко распахнув дверь, Иван Васильевич предстал перед приезжим. Лицо у него было удивленное и радостное, густые усы топорщились, помолодевшие глаза блестели из-под нависших бровей. «Леонид Тимофеевич, когда же это вы? Подали бы хоть весточку!» Директор крепко пожал руку старику. «Здравствуйте, Иван Васильевич. Ну как тут у вас?» Сторож кивнул головой на раненых. «Да вот, писал я вам, госпиталь у нас. А школы-то нет». «Нет школы, Леонид Тимофеевич», — сообщил он вдруг, как неожиданную грустную новость. «Ничего, старина, все будет. Ну-ка зайдем в вашу каморку, поговорим», — сказал директор. «Пожалуйте, пожалуйте». Растерялся я от радости, Леонид Тимофеевич. «Ведь нежданно-негаданно прикатили», — бормотал сторож, провожая в свою каморку дорогого гостя. «Позвольте, чайку согрею». «Чайку — это потом. А сейчас садитесь, рассказывайте. Письма были?» «Как же! Пишут, пишут. Выпускники все больше, да учителя. Кто где?» «От Сергея Николаевича одно письмо я вам переслал, а больше вестей не было». «Может, на ваш адрес он писал?» Директор покачал головой. «Нет. Я надеялся тут застать письмо». Помолчали. «Ну, а ребята как?» — спросил директор. «Ребята здесь, в госпитале, работают. Хорошо работают. Вот и сейчас девочки тут позвать», — заторопился Иван Васильевич. «В городе много ребят», — не отвечая сторожу, задумчиво сказал директор. «К осени еще больше будет. Вернутся наши ученики из Свердловска. Я уже передал там дела новому директору. Потянуло домой. Свою школу восстанавливать надо». Иван Васильевич ожил, разговорился. «Ясное дело, Леонид Тимофеевич, без школы, ребята, сироты». Сейчас лишь бы помещение найти, а оборудование у нас все цело. Уж это не извольте беспокоиться. Парты в сарае малость постерлись, но это лаком можно подновить. Вот помещение бы только найти. Грозный вопросительно смотрел на директора. «Помещение найдем», — сказал Леонид Тимофеевич, заглядывая в свою записную книжку. И, заметив выжидающий взгляд старика, дружески похлопал его по плечу. «Все будет хорошо». «А пока позовите-ка, ребят, кто тут сейчас дежурит? Девочки? Это из отряда Трубачева?» «А что слышно о Мите? Письмо было? Но сейчас они мне сами расскажут. Позовите-ка их, кто там свободен». «Сейчас, сейчас». Школьный сторож торопливо надел белый халат. «Не пускает туда иначе», — шепотом пояснил он, встретив смеющийся взгляд директора. «И то только до сестры пройдешь. Строгость — беда». Он прикрыл за собой дверь и быстро засеменил по коридору. Директор поглядел на часы и, постукивая двумя пальцами по столу, глубоко задумался. Глава 22. Важные новости. Нюра стояла перед школьным сторожем и растерянно глядела на него большими удивленными глазами. «Директор? Какой директор?» Грозный спрятал в усах довольную усмешку. «Ну вот, все на свете перезабыла. Ступай, — говорю, — зови подругу, и чтобы в один момент обе были». «Школьница?» — спрашивает, какой директор. Нюра всплеснула руками и бросилась разыскивать Лиду. «Снимай халат, пойдем, скорей, скорей!» «Да какой директор?» — на ходу снимая халат, допытывалась Лида. Перед дверью Ивана Васильевича обе остановились. «Это наш директор!» — прошептала вдруг Лида, хватая подругу за руку. «Я чувствую! Наш, наш! Это Леонид Тимофеевич!» Нюра решительно открыла дверь. Леонид Тимофеевич встал навстречу, вглядываясь близорукими глазами в лица девочек. «Здравствуйте, Леонид Тимофеевич!» Дружно и радостно вырвалось у обеих. Но голоса их дрогнули, и, не смея обнять своего директора, они уткнулись друг в дружку. «Вот те раз! А я думал, увижу таких крепких, закаленных в боях пионерок!» — пошутил Леонид Тимофеевич, глядя на них ласковыми, смеющимися глазами. «Думал, помощницы у меня будут, вместе школу будем строить». «Школу строить? Что, испугались? А я вот не испугался. Что ж, думаю, есть у меня такие помощники, как отряд Трубачева, вот Лида Зорина, например. Почему бы ей не построить заново 4-й класс Б? Ну почему?» Леонид Тимофеевич шутил, девочки смущались. «Вы, может быть, шутите, Леонид Тимофеевич?» «А может быть, и не шучу», — улыбался директор. «Тогда девочки переглядывались. Мы, конечно, будем строить, только мы еще... никогда не строили ничего». «Не строили школы?» «Нет», — засмеялись девочки. Директор стал серьезен. «Строить заново мы, конечно, не будем. Я списался с местным начальством и предложил взяться за ремонт какого-нибудь подходящего дома, чтобы осенью открыть в нем школу. Один такой дом на примете есть, но завтра я еще кое-где побываю и договорюсь окончательно». Директор задумчиво посмотрел на взволнованные лица девочек и открыл записную книжку. «Денька через два я сообщу вам через Ивана Васильевича, когда и куда прийти». В конце разговора Нюра робко спросила: «А наши ребята из 5-го Б скоро приедут?» «Все собираются, конечно. Те, кто эвакуировался с родителями, вероятно, останутся до конца войны. Отцы и матери их уже работают там, на заводах, на фабриках. Люди везде нужны, работу сейчас не бросят. Но многие летом обязательно приедут. Сейчас экзамены у них уже кончились. И ваш класс 5-й Б уже стал 6-м. В глазах у девочек мелькнуло беспокойство. «Ну, ничего, ничего. Один год вам придется пропустить, что поделаешь. Зато уж с осени начнутся регулярные занятия», — успокоил их директор и тут же спросил: «А вы хоть немного занимались эту зиму?» «Мы занимались, мы хорошо занимались», — торопливо заверила Лида. «Мы и сейчас занимаемся. Это очень хорошо. Но сейчас уже июнь, начало лета, надо будет отдохнуть, набраться сил. Вот посмотрим, что за ремонт предстоит. Может, и вам найдется там какая-нибудь работа. Физический труд на свежем воздухе всем на пользу». «А что, Митя, писал он?» — неожиданно спросил директор. «Писал. Только давно уже письмо было», — грустно сказала Лида. «Еще осенью», — добавила Нюра. «Ведь оттуда редко кто приезжает». В разговор директора со школьницами Грозный не вмешивался. И только на прощание, когда, обратившись к нему, директор сказал: «Вот Иван Васильевич в стройке нам поможет», школьный сторож скромно ответил: «Стройка — это прямое наше дело, Леонид Тимофеевич». Попрощавшись с директором, девочки бросились к Трубачеву. Васек занимался. Держа перед собой книжку, он расхаживал по комнате, повторяя заданный урок по грамматике. «Васек!» — крикнула еще на лестнице Лида. «У нас хорошая новость!» Васек выскочил навстречу девочкам. «Директор наш приехал!» — выпалили обе сразу. «Леонид Тимофеевич!» Васек бросил учебник, позвал девочек в комнату. «Рассказывайте все!» «Да что все? Ну, приехал. Будет дом ремонтировать для школы. А денька через два он скажет Ивану Васильевичу, куда нам прийти. Вот, одним словом надо ребятам сказать», — залпом рассказывала Лида. «И еще хорошая новость. Вася на операции прошла благополучно. Он уже пришел в себя. Привет вам передавал», — перебивая подругу, говорила Нюра. Васек слушал девочек, радостно повторяя: «Какие новости! Вася, директор!» Приезд директора сильно взволновал его. «Школа теперь уж обязательно будет». Вторая новость тоже обрадовала мальчика. Еще вчера, разговаривая с Васей, ребята очень тревожились за него. Теперь все тревоги были позади. Васек схватил тюбетейку. «Так что же мы сидим? Пойдем ребятам все расскажем. И нам еще Васю навестить нужно. К Васе сейчас нельзя», — предупредила Нюра. «Нина Игнатьевна и так сердится, что все к нему приходят». «Да мы бы на минуточку. Ну ладно, потом пойдем. Лишь бы все хорошо было». «А что Леонид Тимофеевич сказал? Денька через 2-3? Это значит, в среду, четверг. Кто будет дежурить во вторник вечером, не забудьте спросить у Грозного, куда нам прийти. Надо сейчас же всем ребятам рассказать. Пойдемте к Булгакову». «Вы идите, а мне нужно домой», — сказала Нюра. «Да пойдем, такие новости, пойдем мы ненадолго», — уговаривала ее Лида. «Нет, меня и так всегда ругают, мне нужно домой». Когда Лида и Васек, перепрыгивая через весенние лужи и обгоняя друг друга, завернули за угол, Нюра остановилась и с грустной завистью поглядела им вслед. Другая мама сказала бы: «Беги, конечно, расскажи, порадуйся вместе». А моя только все сердится, — подумала она, отвечая на свои мысли. «Может, я сама неправильно делаю, все молчу, ничего не рассказываю?» — попробовала она оправдать свою маму. И тут же снова ответила себе сама с горькой уверенностью: «Да разве можно что-нибудь рассказать? У нее ведь все плохо, ребята наши плохие, бегают и зря, и об учебе ничего не думаю. И про Екатерину Алексеевну сказала, что она не настоящая учительница. Лучше бы спасибо ей сказала, а то еще обзывает не настоящая учительница, как будто Екатерина Алексеевна обязана с нами заниматься». Расстроившись своими мыслями, Нюра шумно вошла на крыльцо, потопала ногами и открыла дверь. «Наконец-то», — сказала мать, — «я думала, что ты уж снова к какой-нибудь своей приятельнице переселилась». «Никуда я не переселилась», — резко ответил Нюра. «Я в госпитале была. У нас новость, директор наш приехал, вот что». Она сказала о приезде директора сердитым голосом, потому что была уверена, что в родительском доме никто не интересуется ее делами, и даже хорошее известие никого здесь не может обрадовать. Но лицо матери вдруг оживилось. «Директор? Леонид Тимофеевич, что ж ты сразу не сказала?» Она пошла за дочерью, запахивая на ходу фланелевый халат и поправляя гладкие сидеющие волосы. «Это новость. Что ж ты сразу не сказала? Может, учиться будете?» «Мы сами еще ничего толком не знаем, мама. Приехал и все», — кратко ответила Нюра. Мать вздохнула и пошла на кухню. «Никогда ничего не хочет рассказать матери. Хоть клещами из нее каждое слово тащи», — пожаловалась она соседке. А Нюра остановилась посреди комнаты и снова с грустной завистью подумала: «А ребята-то сейчас радуются, шумят. Наверное, уже всех обижали. И директор приехал. Дом будут ремонтировать. И еще новость, Вася. Эх, порадоваться бы вместе. Ведь такие важные новости». Глава 23. Зеленый пустырь. В среду вечером Грозный передал ребятам адрес будущей школы и велел на другой день к 10 часам утра быть на месте. Взволнованные этим сообщением, ребята все как один, минута в минуту, в 9:30 собрались в палисаднике у Севы. Не хватало только Саши. Его ждали, волновались, смотрели на часы. «Подождем еще, никогда он не опаздывал, сейчас прибежит», — говорил Васек. Несмотря на то, что шел крупный летний дождь и платья ребят промокли, настроение было праздничное, радостно возбужденное. «Не то на демонстрацию идем, не то в поход собираемся. Просто ноги на месте не стоят. И где это Сашка запропастился?» — нетерпеливо говорил Одинцов. «И бывают же такие люди, честное слово. Тут спешишь, а тут стой, как дурак. Эх, жизнь!» — ворчал Мазин. «А зачем нам стоять? Пойдемте к нему сами», — предложила Нюра. Шлепая по темным лужам, ребята помчались по улицам. Во дворе Саша, нагнувшись над кучей лома, перебирал куски железа и что-то объяснял собравшимся вокруг малышам. Нютка, обвязанная материнским платком, стояла перед братом и, стирая с румяных щек капли дождя, возбужденно жаловалась ему на соседского мальчишку.
«Я говорю, светляк, Саша не велел собирать жестянки, надо собирать другие вещи, а он не слушается».
«Нужно ему объяснить, ты старшая», — строго говорил Саша сестре. Ребята остановились в воротах. «Подождем», — сказал Одинцов, — «у нас еще есть время, пусть Саша кончит разговор». В калитку вдруг с громким ревом вбежал толстый неуклюжий малыш. Обеими руками он прижимал к себе старую чугунную сковородку и, добежав до Саши, уткнулся в него головой. «Мамка отнимает!» За малышом показалась женщина в темной косынке с молодым веселым лицом. «Светляк!» — смеясь, кричала она. «Ой, не могу! Что же ты за парень такой? Последнюю сковородку у меня утащил! Я говорю, положи, а он врёт!» — сказала она, подойдя к Саше. «Не на чем картошку поджарить, честное слово. Уж я ему все из чердака выгребла. Старую медную кастрюлю давала. Нет!» — ухватил сковородку и бежать. Ребята расхохотались. Вот умора! Но Саша даже не оглянулся. Обняв светляка, он что-то тихо и убедительно сказал ему, осторожно взял из рук мальчика сковородку, отдал стоявшей рядом женщине и тут же распорядился. «Ступайте за кастрюлей. Медь нам очень нужна. Ступай с Нютой, светляк, ты у нас хороший работник. Только без спросу ничего брать нельзя». Светляк успокоился, и целая куча ребят во главе с Нюткой прошествовала по двору мимо мальчиков. Саша подбежал к товарищам. «Ну, теперь идем», — весело сказал он. «А куда же ты их в дождь отправил?» — усмехнулся Васек, глядя вслед ребятишкам. «Ну, какой это дождь? Пусть ко всему привыкает», — махнул рукой Саша. «Правильно, Сашка. Ну, что за Сашка?» — обнимая товарища за плечи, растроганно сказал Одинцов. Без 10:10 ребята подходили к назначенному месту. Дождь кончился. На пустыре влажно блестела зеленая трава. В глубине двора стоял серый двухэтажный дом. Стены его были крепкие, но в темные провалы окон виднелись потрескавшиеся потолки, на полу валялась отбитая пластами штукатурка, парадный вход со двора прикрывался одной половиной тяжелой дубовой двери, другая половина ее лежала на широких каменных ступенях крыльца. На дворе валялся щебень, под ногами хрустело битое стекло, под окном торчали поломанные оконные рамы. Большой пустынный двор ничем не был отгорожен от улицы. Чуть приметные дорожки заросли травой и желтыми одуванчиками. Внимательно оглядываясь вокруг, ребята с трепетом вошли на пустырь. Нигде не слышалось ни одного голоса. «Рано еще», — сказала Лида. Остановились у кучи щебня. Разбитый угол дома был завален досками и кирпичом. Сплющенная водосточная труба болталась под крышей и, ударяясь о стенку, издавала жалобный дребезжащий звук. За домом чернела глубокая яма, наполненная водой. «Воронка», — сказал Петя. «Сюда, видно, бомба попала». «А какой был красивый дом!» — со вздохом протянула Нюра. «Он совсем новый, его до войны строили. Мы для землянки здесь дощечки брали, помнишь, Мазин?»
«Помнить-то помню», — неопределенно сказал Мазин.
Все хмуро и печально глядели на пустынное крыльцо и безглазые стены будущей школы. Васек пробрался через щебень к дому, приложил ухо к стене, по-хозяйски постучал по ней палкой. «Стены крепкие». Мазин заглянул в окно и тихонько свистнул. «Все печи развалены, двери на полу валяются». «Ну и что? Испугались? Подумаешь, окон и дверей нет, а руки есть?» — задорно сказала Лида, и, увидев, что Мазин усмехается, обрушилась на него. «А тебе-то, Коля, уж совсем стыдно. Здоровый, как этот самый, ну, буйвол», — поспешно подсказал Одинцов. Ребята расхохотались. Лида тоже не выдержала и засмеялась. «Я, конечно, не то хотела сказать. Сила у нас у всех есть. Ну что нам страшно? Да кто тебе сказал, что страшно? Мы ведь осматриваем еще только», — пожал плечами Одинцов. «А что скажут, то и будем делать. Ты всегда наперед выскакиваешь. Да потому что вы сразу скисли. Увидели, что трудно будет, и скисли», — заступилась за Лиду Нюра. «Да подождите вы спорить. Вот у нас привычка, я заметил. Как что серьезное, так мы сейчас же начинаем спорить. Пойдемте лучше посмотрим», — предложил Сева Малютин. «Верно, пошли комнаты осматривать», — крикнул Петя Русаков, вбегая по широким ступеням на крыльцо. «Пошли!» — ребята бросились за Петей.
«Подумаешь, комиссия какая, инженеры!» —
— смеялась над ними Нюра. «А вы, инженерши, ну, полезайте, не бойтесь. Лида, не хватайся за дверь, а то еще сорвется. Болтается она, как довесок».
Перебравшись через сорванные с петель входные двери, ребята очутились в просторном коридоре. Оттуда наверх вела широкая лестница.
«Лестница, лестница! Совсем как у нас в той школе, только еще больше!» — радовалась Лида.
Ребята обошли все комнаты, поднялись на второй этаж и, удовлетворенные осмотром, единогласно решили, что дом вполне подходящий для школы.
«Это как раз то, что нужно», — заявил Васек.
«Конечно, и дом хороший, и двор большой, можно сад развести, смотрите!»
Сева подошел к окну, но Лида вдруг схватила его за руку и знаками подозвала остальных ребят.
«Тише! Директор и еще кто-то!»
Ребята сгрудились у окна. На высокой горке битого кирпича стояла группа людей. Леонид Тимофеевич вытянул вверх руку, громко говорил: «Второй этаж, я думаю, употребить под классы. Маленькая комната над лестницей пойдет под учительскую. Несколько классов удастся сделать внизу. Там же большой школьный зал, пионерская комната».
Ребята, схватившись за руки, едва сдерживали волнение. «Тише, тише! Вот этот справа товарищ Круглов из райкома партии, я его знаю. Он живет за три дома от нас. А другой с бородкой — это товарищ из РАНО. Помните, он к нам в школу приходил. А там еще кто-то. Вон, отдельно стоит. Тс, это Грозный!» Чудачка Грозного не узнала.
«Не шепчитесь, дайте послушать!»
Снизу донесся голос товарища из РАНО. «Все это хорошо, но вот как насчет рабочей силы?» Он погладил узкую бородку и обернулся к товарищу Круглову. Секретарь райкома молча посмотрел на дом, потом перевел взгляд на Леонида Тимофеевича. В живых блестящих глазах его мелькнул лукавый огонек.
«А вы как предполагали?» — спросил он у директора.
Леонид Тимофеевич ответил ему таким же лукавым, смеющимся взглядом: «Я, конечно, рассчитывал на вашу помощь».
«Может, из ремесленного можно отрядить бригаду?» — спросил товарищ из РОНО.
«Вряд ли. Ремесленники у нас очень заняты, они делают огромную работу. На их плечи легла большая нагрузка.
Это в наше время незаменимые кадры».
Секретарь райкома с живостью повернулся к Леониду Тимофеевичу.
«И вы не смотрите, что им по 14 лет. Они такие дела делают, что впору взрослым».
«Ой, слышите, а мы-то!» — округляя глаза, зашептала Лида.
«Пошли!» — вдруг сорвался Васек. «Мы тоже можем работать, мы не боимся работы».
Ребята, перепрыгивая через кирпичи и щебень, бросились во двор. Чумазые, перепачканные звездкой, пылью, они неожиданно один за другим спрыгнули с крыльца и предстали перед директором.
«Здравствуйте, Леонид Тимофеевич! Мы прибыли в ваше полное распоряжение!» — твердо сказал Васек, и не в силах скрыть охватившей его радости от встречи со своим директором, добавил, взволнованный скороговоркой: «Здравствуйте, мы вас ждали, ждали!» «Мы ждали, так ждали!» — перебивая друг дружку, закричали ребята.
Взрослые с веселой усмешкой и удивлением глядели то на ребят, то на директора. Леонид Тимофеевич сбросил пенсне, улыбнулся, сбежал с горки.
«Здравствуйте, здравствуйте! Пришли! Ну, молодцы! Ведь я еще не видел вас, вот девочек только!»
Он обеими руками пожимал ребятам руки, глядел на них помолодевшими веселыми глазами.
«Леонид Тимофеевич, мы будем работать, мы изо всех сил будем работать!» — кричали ребята.
Круглов звучно расхохотался, откидывая назад голову и разводя руками: «А мы тут толкуем, где рабочую силу взять. Вот вам и наши школьники!» — шепнул ему товарищ из РОНО.
«Подождите, в этом еще нет ничего реального. Это помощники, а здесь нужна основная рабочая сила».
Круглов подошел к ребятам и, притаив усмешку в черных глазах, серьезно спросил: «Ну как, пионеры? Если мы поручим вам отремонтировать этот дом под школу, возьметесь?»
«Возьмемся!» — хором ответили ребята.
«Хорошо». Круглов вынул из портсигара папиросу, не спеша зажег спичку, затянулся дымом. Указал глазами на дом. «А ведь порядочно тут работы, верно? И работа нелегкая. Надо уметь связать рамы, надо заново сложить печи, подправить двери, оштукатурить стены. А? Ну как, беретесь?»
Ребята переглянулись. «Пообещать легко, но обещанное надо выполнить. Подумайте хорошенько».
Леонид Тимофеевич мельком взглянул на товарища из РОНО, и оба они украдкой улыбнулись. «Мы уже все обдумали», — смело сказал Васек. «Как бы там ни было, нам нужна школа. Летом еще наши ребята приедут, тоже будут помогать. А если мы что не сумеем, тогда Леонид Тимофеевич
Леонид Тимофеевич не столяр и не плотник, он директор. Он будет только распоряжаться, поддразнивая ребят, улыбнулся Круглов.
Ничего, вдруг выступил Мазин. Мы, если надо, всех достанем. В райком комсомола пойдем.
Мазин выпятил нижнюю губу и важно добавил слышанную где-то фразу.
Мы общественность привлечем.
Секретарь райкома сузил черные глаза, усмехнулся. Ого, да вы все дороги знаете. Ну, тогда и говорить не о чем. Он обернулся к Леониду Тимофеевичу и что-то сказал ему. Взрослые долго смеялись. Ребята стояли в стороне и ждали. Уходя, товарищ Круглов ласково и серьезно сказал им, «Школа, конечно, нужна, и все, что можно, мы сделаем. Только уж помогать придется на совесть, на пионерскую совесть, понятно?»
«Понятно!
Ну, я к вам еще загляну как-нибудь. До свидания, пионеры!» Ребята ликовали.
«Нам хоть бы одного плотника и столяра, и печника, лишь бы посмотреть, как и что, а то мы и сами научимся, захлебываясь», — говорил Петя Русаков.
Проводив своих гостей, Леонид Тимофеевич вернулся к ребятам. Грозный тоже подсел к ним. «Ну, теперь рассказывайте», — сказал директор. Ребята замялись, не зная, с чего начать.
«Столько всего было, Леонид Тимофеевич», — покачала головой Лида. Мальчики начали рассказывать.
Вспомнили тяжелые дни, проведенные на Украине, своих далеких друзей, вспомнили Макаровку и, опустив голову, замолчали.
«А березку Валину мы из той школы перенесем и посадим тут, под окошечко», — тихо сказала Нюра.
«Это хорошо. Как раз внизу у нас будут старшие классы», — заметил Леонид Тимофеевич. Разговор снова вернулся к ремонту дома.
«С чего начинать?»
«Начинать надо с уборки мусора», — сказал директор. «Причем это нужно делать с толком, так как среди битого кирпича попадаются целые кирпичи и половинки, они могут пригодиться. Большие куски стекла тоже пойдут в дело. Вот и начинайте с разборки. Щебень в яму закопаем где-нибудь подальше. По уборке двора и дома назначим руководителем Ивана Васильевича».
Грозный весело подмигнул ребятам. «Это мы сделаем, сделаем». Уходя с зеленого пустыря, ребята уже чувствовали себя хозяевами будущей школы.
«Вот кусок стекла, осторожно! Откладывайте сразу в сторону, не наступите!» — кричали они друг другу.
«Эх, запереть бы ворота, да ворот нет!»
Через несколько дней к Трубачевым зашел Иван Васильевич. Тетя Дуня не знала, как усадить старика. Но у Грозного был деловой вид, он решительно отказался от чая и с важностью заявил Ваську. «Завтра свою бригаду посылай на пустырь, а сам пойдешь с Леонидом Тимофеевичем по делам хлопотать».
«Куда?» — не понял Васек.
«Куда? Это мне не доложено. Это сам директор знает. А только не опаздывай. К 9 часам будь в старой школе обязательно. Леонид Тимофеевич туда зайдет». «До свидания, Евдокия Васильевна. Привет и почтение».
«Ишь, форсу набрался старик добродушно», — сказала тетя Дуня, глядя, как Грозный, опираясь на суковатую палку, шел по двору.
«Да как же! Ведь ремонт дома начинается. А еще он у нас главный по уборке мусора», — рассеянно сказал Васек, думая о приглашении директора.
«Оденься получше. Рубашечка белая у меня на случай заготовлена. Галстук шелковый возьми. С ответственными людьми разговаривать будешь», — забеспокоилась тетя Дуня.
Глава 24. Сын генерала Кудрявцева. Васек ходил за директором, не понимая, зачем Леонид Тимофеевич взял его с собой. Они деловито шагали по улицам, заходили в разные учреждения, знакомые Ваську только по названиям. Райисполком, райсовет, РОНО. Леонид Тимофеевич вел длинные разговоры с разными людьми, потом бегло кивал головой Ваську «посиди здесь» и исчезал за дверью какого-нибудь кабинета. Там он снова с кем-то разговаривал, а Васек от нечего делать разглядывал сидевших тут людей. Все они чего-то ждали, рылись в своих портфелях, перебирая какие-то бумажки. Леонид Тимофеевич выходил озабоченный, вытирал платком лысину и, снова кивнув Ваську, шел дальше по длинному коридору в следующий кабинет. Один раз через неплотно прикрытую дверь Васек услышал его раздраженный голос.
«Товарищ, я ничего не прошу лично для себя, я прошу для школы. Отремонтировать дом голыми руками нельзя».
Кто-то закрыл дверь изнутри, и Васек не слышал продолжения разговора. Он сидел и беспокоился за Леонида Тимофеевича, чувствуя обиду за него и недовольство человеком, который чего-то не хотел сделать для ремонта их школы.
Но когда дверь снова открывалась, из нее выглянул военный с серым усталым лицом и, пропуская вперед директора, крепко пожал ему руку со словами: «Ну, хлопочите, хлопочите, что могу, то сделаю». Леонид Тимофеевич весело улыбнулся Ваську. «Ну, кажется, мы с тобой кое-чего добились. Пойдем закусим и обдумаем, как дальше действовать». Они зашли в столовую. Девушка-подавальщица брала обеденные талончики и быстро говорила: «На первое борщ, на второе пшеная запеканка». Васек проголодался и ел за двоих. Леонид Тимофеевич вынул какое-то письмо. «Ну, вот тебе поручение. Это надо передать директору лесопильного завода. Здесь есть адрес и фамилия. Смотри, не потеряй. И добейся во что бы то ни стало, чтобы письмо было передано. Там, кажется, не пускают без пропуска. Ну, спроси дежурного. В общем, сообразишь на месте. А мне надо сходить относительно рабочих. С большим трудом уговорил дать мне кровельщика и плотников, а вот печника не достал». Ваську нравилось, что директор говорит с ним как со взрослым. Он взял письмо и, прощаясь, сказал по-военному: «Есть доставить директору завода». «Смотри, не запутайся, это на краю города», — предупредил его Леонид Тимофеевич. «Ничего, язык до Киева доведет». Но спрашивать Васек стеснялся, и потому, расставшись с директором, сразу сделал лишний крюк в сторону. Потом вернулся, прошел еще несколько улиц, читая на углах названия. Васек знал, что лесопильный завод находится на окраине города, далеко, за парком. Но он никак не мог вспомнить, где начинается заводская улица. Пришлось спросить. Разузнав хорошенько, Васек прибавил шагу, как бы не опоздать, думал он, минуя парк. Наконец показался серый дощатый забор с будкой около ворот. В глубине двора под навесом были видны сваленные в кучу доски, бревна. Через проходную будку входили и выходили рабочие. Сбоку высилось красивое здание, и над входом было написано «Клуб, столовая». На одной двери висела дощечка с надписью «Контора». Васек остановился у проходной будки. «Мне нужно передать письмо директору». «Пропуск?» — равнодушно оглядывая его со всех сторон, — спросил вахтер. «Мне только письмо передать», — сказал Васек. Сзади мягко зашумела машина и, расплескав застоявшийся в колеях лужи, остановилась. «Отойдите в сторонку», — поспешно сказал вахтер. Из машины вышел генерал и, прихрамывая, направился к будке. Васек увидел нашивки на рукаве и густо украшенную цветными ленточками грудь. Он выпрямился, опустил руки. Генерал ласково кивнул ему головой и пошел в будку. «Вольно!» — раздался над самым ухом Васька насмешливый голос. Васек оглянулся. Около машины стоял мальчик в синей суконной курточке. На груди у него узенькой змейкой поблескивала застежка молнии. «Ты что, командуешь?» — недовольно усмехнулся Васек. Мальчик, не обращая внимания на его слова, подошел ближе, кивнул головой на проходную будку. «Видал генерала?» Васек вспомнил прихрамывающую походку военного. «Да, видно, ранений много было. Боевой генерал», — с уважением сказал он. Мальчик подмигнул. «Еще бы не боевой, это генерал Кудрявцев!» Он заложил назад руки и небрежно добавил: «Мой отец». Васек молча разглядывал нового знакомца. Лицо у мальчишки было свежее, чернобровое, с веселыми насмешливыми глазами и круглой ямочкой на подбородке. «Гордится», — подумал Васек, и, вспомнив о письме, снова подошел к вахтеру. «Мне нужно передать спешное письмо директору, вот оно». «Пройдите в контору, там есть дежурный, я писем не передаю», — ответил вахтер и, высунувшись на улицу, указал на следующую дверь. Васек повернулся, чтобы идти, но мальчик в синей куртке тронул его за плечо и тихо шепнул: «Погоди, я тебя проведу без пропуска, по знакомству». «Не надо, я и так пройду с досадой», — сказал Васек и зашагал к конторе. «Как хочешь, но сидишься без меня», — крикнул ему вслед новый знакомец. «Подумаешь». Васек быстрым шагом прошел в контору. За столом сидел пожилой человек и, держа около уха телефонную трубку, что-то записывал на листе бумаги. Васек с письмом в руке остановился около стола, разговаривающий по телефону протянул руку к письму, вытащил двумя пальцами из конверта бумагу и между разговором быстро пробежал ее глазами. Потом положил в трубку, еще раз прочитал письмо и, взглянув на Васька, тепло улыбнулся. «Школу ремонтируете?» «Ну-ну, материал кое-какой найдется. Сейчас передам директору». «У директора кто-нибудь есть?» — спросил он, приподнимаясь и заглядывая в маленькое окошечко в перегородке. «У директора мой отец, генерал Кудрявцев», — ответил за спиной Васька знакомый голос. «Придется подождать», — бегло взглянув на мальчика в синей курточке и откладывая письмо в сторону, сказал дежурный. Васек сел.
Сын генерала примостился на ручке его кресла. «Я говорил, насидишься», — насмешливо улыбаясь, сказал он. Васек молча отодвинулся. Мальчик помотал ногой, несколько раз нетерпеливо взглянул на занятого своим делом дежурного, потом вскочил и подошел к телефону. «Разрешите позвонить папе?» Дежурный молча взял у него из рук трубку. «Дома с папой наговоришься. Генерал занят». «Вот тебе по знакомству», — усмехнулся про себя Васек. Мальчик заметил его усмешку и, прищурившись, сказал: «Тебе же хотел помочь». Ваську стало неловко, захотелось поговорить с ним по-дружески. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Алеша». «Ты пионер?» «Пионер, конечно». Алеша потянул вниз молнию. На шее, под курткой, залил пионерский галстук. «В каком классе учишься?» «В шестой перешел». «Отличник». «Мы из Перми с мамой приехали. Папа после госпиталя сюда назначение получил. Вот мы к нему и приехали». «А какие у вас школы есть? Я еще не знаю, где буду учиться». Васек стал рассказывать о будущей школе, о пропущенном годе учебы, о предстоящем ремонте и о том, что он и его товарищи тоже будут работать вместе со взрослыми. «Сами ремонтировать будете? Вот это здорово! Я, пожалуй, тоже к вам приду. Я там быстро всю работу налажу. Организую, ребят, я это умею. Обязательно приду». «Приходи», — сухо сказал Васек, и вдруг, не удержавшись, добавил: «Только ты хвостун. У нас таких не любят». «Я хвостун?» Алеша вскочил, подошел вплотную к Ваську, смерил его презрительным взглядом. «Да ты просто мне завидуешь», — покраснев, сказал он. Васек возмутился: «А чему мне завидовать? Ты такой же, как и я, только много воображаешь о себе». Дежурный неожиданно поднял голову. «Это верно. И лучше тебе не болтаться тут зря. Пионер по делу пришел, а ты чего?» «Я тоже по делу. Я с отцом приехал», — дерзко ответил Алеша и, посвистывая, вышел за дверь. Ваську стал не по себе. Зря его так сразу хвостуном обозвал. Все-таки он хотел помочь мне, — подумал он. Дежурный прибрал свои бумаги, взяв письмо, сказал: «Посиди тут, я сейчас сам зайду к директору». Васек ждал долго. В конторе набрались какие-то люди, тоже ждали. На улице загудела машина. Васек выглянул в окно, Алеша стоял у машины. Генерал, нагнув голову, не спеша усаживался на мягкое сиденье. Алеша захлопнул за ним дверцу, вскочил в шоферскую кабину. Шофер тронул руль, машина мчалась. В контору то и дело входили люди, но дежурного не было, за его столом уже сидел другой и принимал посетителей. Васек начал сильно беспокоиться. Он боялся за письмо, которое дал ему Леонид Тимофеевич. Но дежурный, наконец, появился с целой папкой каких-то дел. «Сейчас, сейчас», — кивнул он Ваську. «Заждался, но зато все уже сделано. Материал вам отпустят. Приезжайте завтра до 3. Вот разрешение. Не потеряй». «Спасибо, товарищ дежурный». Васек схватил разрешение и побежал к двери. Он был счастлив и горд, что ему удалось исполнить поручение директора. «До свидания, спасибо», — крикнул он еще раз у порога. «Сейчас прямо на пустырь. Леонид Тимофеевич верно уж там, и ребята там вот обрадуются», — думал он, на бегу читая напечатанную на машинке бумагу. «Отпустить для школы номер 2». Буквы прыгали, из них складывались непонятные слова: «Обополки, шлиховки, штакеты». Эх, здорово вышло! Глава 25. Ремонт начался. Когда Васек, сжимая в руках драгоценную бумагу, подбежал к пустырю, он увидел свежеврытый в землю столб и на нем прибитую доску с надписью «Школа номер 2». «Школа! Какая же это школа? Еще нет даже забора, отделяющего пустырь от улицы. Еще каждому прохожему видны кучи мусора». Васек вспыхнул от обиды. Насмешка, что ли? Он хотел снять доску, но не решился, опасаясь, что прибить ее приказал Леонид Тимофеевич. На пустыре суетились ребята. Грозный собирал сломанные рамы, складывал их в одну кучку около дома. Какой-то седой бородатый старик сооружал козлы для верстака. «Рабочий», — с волнением подумал Васек и, проходя мимо, вежливо поздоровался: «Здравствуйте, дедушка». У дома стояла длинная железная лестница. Откуда-то с крыши доносился голос Леонида Тимофеевича. Васек поднял голову и увидел около водосточной трубы человека. Он что-то объяснял директору, постукивая молотком по задранному вверх куску железа. «Кровельщик пришел», — догадался Васек, и, приподнявшись на цыпочки, замахал бумагой: «Леонид Тимофеевич!» Директор увидел, кивнул головой.
В углу пустыря Мазин и Русаков старательно рыли большую яму. Саша, Сева и Коля Одинцов сносили туда мусор. Девочки отбирали годные куски стекла и складывали столбиками половинки кирпичей. «Васек пришел! Эй, Трубачев!» К Ваську подбежали Саша и Мазин. «Ну как, дали материал?» «Дали, дали!» «Эй, ребята, материал дали!» Весело разнеслось по пустырю. К Ваську подошел Леонид Тимофеевич. «Ну как, наши дела?» Васек протянул ему разрешение. «Говорят, завтра брать можно, с утра лучше. Надо машину раздобыть», — объяснял он скороговоркой. «А доски есть много, и штакеты, и обополки». «Хорошо, хорошо, завтра поедем», — читая бумажку, кивал головой Леонид Тимофеевич. Потом, бегло похвалив Васька, пошел к плотнику. Из дома вышел еще один рабочий и остановился около директора, деловито разглядывая бумагу. «Ух, работников сколько нагнали!» — с восторгом сказал Васек. И, вспомнив прибитую на столбе доску, сердито напал на ребят. «Кто это велел вам, чтобы люди смеялись? Хоть бы немного отремонтировали, а тогда бы и называли школы». «Да это Мазин прибил», — пожал плечами Одинцов. «Да что же, Мазин, не сообразил?» — удивленно спросил Васек. «Очень хорошо сообразил», — вытирая штаны и пыльные руки, заявил Мазин. «Как это? А так? Кому работать? Нас мало. А ребят в городе порядочно. Как их собрать? На готовый-то всякий потом придет, а здесь каждый человек нужен, понятно?» Он обтер ладонью побелевшие от известки щеки и махнул рукой на столб. «Школа номер 2. Далеко видно? Завтра от работников тесно будет. И сегодня один уже пришел. Вон стоит пятиклассник, брат черноморского моряка. Помнишь, в райкоме мы его видели? Эй, Витя, матрос, иди-ка сюда!» Крепкий, загорелый мальчуган в выльнившей тельняшке подошел к мальчикам. Черные глаза его с лукавыми искорками быстро пробежали по лицам ребят. «Кто у вас тут главный?» — бойко спросил он. «Среди ребят Трубачев у нас главный», — сказал Саша, указывая на Васька. Мальчуган подтянулся, опустил руки по швам. «Виктор Бобров по прозвищу Матрос!» — лихо отрапортовал он, поворачиваясь лицом к Трубачеву. «Здорово!» — с большой симпатией, глядя на него, ответил Васек. «Работать будешь?» «А как же?» — усмехнулся Витя. «Затем и пришел. Говори, что делать. Вот мы сейчас мусор убираем. Яму ребята копают. Становись, помогай». «Ладно», — кивнул головой Витя, — «я без дела не буду». «Давай, давай, работай!» — послышался издали окрик Ивана Васильевича. Витя подхватил с земли чью-то лопату и помчался на зов. «Быстрый парень, живо определился», — с удовольствием сказал Одинцов. «Ну и хитрец ты, Мазин. Не зря объявление повесил», — засмеялись ребята. «Пошли и мы работать», — сказал Васек, сбрасывая рубашку. На его загорелых руках проступали крепкими бугорками мускулы. Издали донеслась песня девочек. «Смелого пуля боится, смелого штык не берет». В первый день работали без перерыва. Сгоряча пропустили обед, домой возвращались голодные, усталые, но довольные собой. Делились способами быстрой уборки. Кирпичи можно конвейером подавать и ближе к дому складывать. «А мусор я просто мешком таскал», — заявил Мазин. «Носилок мало. Пока ты их дождешься, а тут раз-раз, стекол крупных на все форточки хватит», — деловито рассуждала Лида Зорина. «И одну раму из нижнего этажа мы нашли почти целую. Плотник Федор Миронович, как увидел, что мы ее тащим, так обрадовался. А вот этот с бородой дедушка, столяр, веселый такой, он нам все объяснял, как рамы связывают», — улыбнулась Нюра. Всю дорогу домой говорили о работе. Потом Петя Русаков озабоченно сказал: «Ремонт ремонтом, а вот как с учебой, ребята? Ведь мы же уже 2 дня пропустили». Он поглядел на товарищей усталыми серыми глазами. «Как завтра будет? Опять с утра работать? А учиться когда?» Ребята сразу встревожились. «И верно, 2 дня пропустили». «Да раньше еще», — сказал Одинцов. «И вообще надо как-то распределить время. У нас и в госпитале дежурство, и учебу пропускать нельзя, и ремонт теперь. Как же это все будет? Дома тоже надо помогать». «Давайте посоветуемся, Васек», — предложил Лида. Васек мысленно подсчитал время. «Если с утра на учебу, то кому же работать?» «Если ходить на работу по очереди, то нас мало», — вслух сказал он, и, вспомнив прибитую Мазиным доску, ободрился. «Может, и правда объявление соберет всех вернувшихся из эвакуации школьников, а посоветоваться все же надо. Ты, Петя, скажи матери, что мы еще только эти дни пропустим. Завтра Леонид Тимофеевич за материалами поедет, может, мы понадобимся. да и при разгрузке придется помочь. А потом мы все нагоним.
У нас в госпитале сейчас дела неважные идут, — покачал головой Одинцов. Васю мы совсем бросили, одни девочки дежурят.
Так надо что-то придумать, ты бы распределил всех, Васек, — предложил Саша.
Васек задумался. Ну ладно. Завтра в 8 часов Мазин и Булгаков пойдут со мной на пустырь. Лиза с утра в госпиталь одна, а после обеда до 8 Нюра одна. Остальные с утра пойдут заниматься, а после обеда все, кроме Нюры, на работу, — распорядился Васек, не совсем точно понимая, что даст это наспех сделанное распоряжение. Дома Васек долго не мог заснуть. Дела, большие и малые, нагромождались друг на друга и вырастали перед ним, как огромная гора. «Учеба — это главное, ее никак нельзя пропускать», — думал Васек. «Работа тоже главная, иначе ремонт задержится. А госпиталь бросать тоже нельзя, это наше пионерское дело». И Петька Русаков расстроен. Конечно, ему перед матерью неприятно за нас. Учеба — это все-таки главное. Думая так, Васек вспомнил, что сегодня вечером не заглянул к тете Дуне и, тихо ступая босыми ногами по полу, пошел через кухню к ее комнате. Но лампочка у тети Дуни была погашена, а в кухонное окно глядел серый рассвет. Васек вернулся к себе. Было 2 часа ночи. Ну и время. Не успеешь оглянуться, как оно убежит вперед. С досадой подумал Васек, укладываясь на свою постель и подминая под голову подушку. Но сон не шел. Ведь мы ни одного дела толком не делаем. Все беготня какая-то. Даже Васю после операции не смогли навестить. Что же это такое? Ой, надо все сначала передумать, все сначала распределить. Если б папка был со мной. Глава 26. Васин герой. С тех пор, как Вася пошел на поправку и ощутил под солдатским одеялом обе ноги, в палате как будто наступил праздник. «Да, задал я тут работы докторам, это верно», — говорил товарищем Вася. Благодарная и смущенная улыбка растягивала его большой рот, на худых щеках появлялись ямочки. «Только не напрасно они хлопотали, я, боец, все мои мысли на фронте». Вася вытягивал худые длинные руки и пробовал мускулы. «Теперь бы только встать скорее». «А что, они говорили, врачи, когда встану?»
«Про меня, то есть? Когда, значит, на выписку?» Жадно вглядываясь в лица товарищей, спрашивал Вася.
«Лежи уж, какая тебе выписка! Чуть живого из операционной принесли, а он выписка!» — добродушно ворчал Егор Иванович. «На все, брат, и терпение, и время требуется».
«Нет у меня терпения, это верно», — соглашался Вася.
«Еще мой командир, бывало, перед боем положит это к мне руку на плечо и скажет: „Терпение, Вася“. А я еле на месте стою, все поджилки у меня ходуном ходят. Эх, вот командир был, насквозь каждого человека видел».
«Да что за командир-то? Весь твой разговор к нему сводится. Герой, что ли?» — откликается молодой безусый боец, только недавно прибывший в госпиталь.
«Герой!» — убежденно говорит Вася. «Я с ним недолго находился, но на всю жизнь его запомнил. Особенный человек. Людей жалел, а о себе не думал. Один раз в бою ранил его осколком плечо, так он до конца боя никому ни слова не сказал. Терпеливый. Кто его знает, как он терпел? Рождаются ж такие люди». Вася глубоко вобрал воздух и замолчал.
«Бывалый, видно, командир, с выдержкой», — сказал кто-то в палате.
«Да не так-то бывалый, молодой еще. Только виски седые». «На глазах у нас посидел командир наш. Было это в одном селе», — снова начал рассказ Вася. «Только что выбили наши оттуда фашистов, и мы, значит, подошли как раз. Видим, там изба горит, там другая, сараи пылают. Идешь, в лицо тебе жар, и люди тут убитые валяются. А зима, мороз, кровь на снегу так и дымится. Живых не видно, только женщина одна бежит нам навстречу. Миленькие, — кричит, — голубчики, и на пожарище рукой машет. Дети наши в школе горят, весь народ туда палачи согнали и подожгли. Мы к школе. А от школы уже одни стропила остались. До головни валяются. Ну, всех за сердце взяло. Постояли мы, сняли шапки. Потом разошлись, а командир до утра не приходил. Бойцы говорили, всю ночь он просидел один на этом пожарище. А вышли мы утром из села, глядим, виски у него седые.
словно иней на волосах осел. Молодой боец, сосед Васи, беспокойно заворочился на койке. «Стать бы скорее! Душа у меня горит, когда я такое слышу!» — сказал он, отворачиваясь к стене. Раненые с сочувствием оглянулись на него, и Егор Иванович, понижая голос, спросил: «А ты, Вась, говорил, у него своя семья погибла? На родине, что ли?» «Да, говорили хлопцы, семья у него была, дети. Только он про своих молчит, сядет, бывало, с нами к огоньку. Про всех расспросит, у кого жена, у кого мать, фотографии поглядит, а про своих ни слова. И мы молчим, страшно человеку душу разбередить. Так пошутит он с нами, попьет чайку и начнет рассказывать, как после войны жить будем, как коммунизма достигнем. Станет перед нами мирная и счастливая жизнь, и такая ненависть к фашистам за сердце возьмет, что в бою каждый из-за десятерых бьется. Какой человек был! Кто его знал, тот не забудет. Вечный человек!» Глаза у Васи делались большие и ярко блестели. Постепенно любовь Васи к своему командиру передалась его слушателям. Судьба Васиного героя волновала всех раненых, но судьба эта терялась в снежном поле, где выдержала тяжелый бой 4-я батарея. «Подобрали меня наши люди, может, и его нашли, только вот фамилии его я никогда не спрашивал, ни к чему как-то было. Товарищ комбат, да товарищ комбат. Если б из нашей части кого найти, может, знают», — говорил Вася. «Трудно искать, если из части своей выбыл. Война — это бурное море», — вздыхал сосед по койке. «Живого или мертвого найду», — упрямо и тоскливо говорил Вася. «Мне бы встать только». Он тихо шевелил под простыней ногами. «А на фронте буду, рассчитаюсь с фашистами, все им припомню». Красноармейцы сочувственно глядели на бледное безусое лицо, на тонкие мальчишеские руки, перебирающие край простыни. Вася ждал ребят. Их давно не было, а ему хотелось поделиться с ними своей радостью, рассказать о своих надеждах, о том, что он, Вася, скоро встанет и попросится в самый горячий бой. Никто не умел так сочувствовать Васе, слушать с таким восторгом. Никто не умел так понимать и разделять мечты комсомольца, как ребята. Неведомый Васин герой, бесстрашный командир, вставал перед ними во весь рост, напоминая то Митю, то учителя, то Степана Ильича. И, присев на табуретках около Васиной кровати, они, в свою очередь, в сотый раз пересказывали молодому бойцу все, что видели и пережили на Украине. «Не один у нас герой, весь наш народ герой», — вмешиваясь в их жаркую беседу, басил из своего угла Егор Иванович. Поджидая своих друзей, Вася поминутно взглядывал на дверь. «Придут», — утешала его Нина Игнатьевна. «Об операции они уже знают, а проведать прибегут. А, впрочем, с дежурством у них что-то неладно в последнее время, все больше девочки приходят. Ведь к ним директор бывший приехал, дом под школу будут ремонтировать, вот и хлопочет. Ты не скучай, прибегут». Но перед обедом забежала одна Лида. Узнав от нее, что все заняты на работе, Вася сначала опечалился, потом расспросил обо всем и, загоревшись общим настроением ребят, сказал: «Эх, и я бы сейчас вам помог по-комсомольски». Глава 27. Ненастоящая учительница. Пока ребята, увлеченные новыми делами, пропадали на пустыре, Екатерина Алексеевна нервничала и сердилась на себя за то, что взялась за такое трудное дело, как подготовка ребят к 6-му классу. «Нет, подумать только, и как это я взялась, сама не понимаю. Просто стало жалко ребят. Но какой же толк из всего этого? Почему они не ходят? Это просто возмутительно». Нервничая сама, она нападала на Петю. «Что вы думаете на самом деле, Петя? Уже июнь кончается, а мы и так ощупью движемся вперед. Ведь я все-таки не учительница, мне самой приходится все повторять заново. Теперь еще географию надо закончить, а вы стали небрежно относиться к занятиям. Где твой Трубачев? Что это на самом деле? Чем вы целые дни заняты?» Петя, сильно вытянувшийся и похудевший за это время, хлопал ресницами, глядя на мать умоляющими глазами. «Мамочка, мы тоже беспокоимся, но у нас теперь самое горячее время. Ты знаешь, вчера мы с рабочими за материалом ездили на лесопильной. Там столбов нет, одни обополки.
Леонид Тимофеевич делянку выхлопотал. Сами будем деревья пилить. Нам лесовоз нужен, — расстроенно бормотал Петя. Ты подожди, вот уже нам рабочих дали. Мазин объявление повесил, и бывшие ученики собираются. Сейчас уже из 7 класса 3 ребят пришло.
Значит, Леонид Тимофеевич надеется закончить ремонт к осени?
Да, конечно. 1 сентября начнутся занятия. Это точно, мама.
Екатерина Алексеевна опять заволновалась. Так вот, предупреждаю, если все будет так продолжаться, вы сядете в 5 класс. И вообще, Петя, надо посоветоваться с директором, может, он найдет вам настоящую учительницу. Здесь нужен опытный человек. Надо пойти к Леониду Тимофеевичу, вот что.
Зачем, мама? Мы, наоборот, ничего не хотим ему говорить, пока не подготовимся по арифметике. Ведь если он сейчас проверит, что мы прошли, то и разговаривать не станет, просто посадит в 5 класс.
Не на шутку испугался Петя. «Постой, постой. Значит, вы, Леонид Тимофеевичу, даже не сказали, что готовитесь в 6 класс?»
«Нет, мы сказали. Ну, просто так, что занимались всю зиму вообще.
Ну, а он что? А он говорит, что летом надо отдохнуть, поработать на свежем воздухе вообще».
Екатерина Алексеевна пристально взглянула на Петю и решительно сказала, «Я пойду сама к Леониду Тимофеевичу. Мне необходимо посоветоваться с ним». Может, действительно незачем тянуться через силу? Идет лето, надо отдохнуть, а уж с осени за учебу.
Как? Сесть в 5 класс? Что ты говоришь, мама? Зачем же мы так старались? Мы же почти всю программу прошли. Анатолий Александрович нас хвалил, и Костя тоже. Там совсем немного по географии осталось, а по-русскому ты сама говорила, что мы хорошо идем. А теперь хочешь, чтобы мы в 5 класс сели?
Петя чуть не плакал. «Никто из ребят на это не согласится. Мы слово друг другу дали, что будем драться за учебу.
Знаешь, Петя, я всегда говорю с тобой, как со взрослым человеком, но иногда, к моему глубокому сожалению, я убеждаюсь, что это еще рановато. Так и сейчас. Если ваше главное дело — учеба, то почему же вы не распределите так свое время, чтобы, по крайней мере, не пропускать занятий? Вот у нас арифметика плохо идет. Твой Трубачев первый отстает по арифметике, а Мазина я просто не узнаю. Вчера спрашиваю его, почему вы не ходите, а он стоит как дурачок и мямлит, не можем, не успеваем. Никогда не ожидала этого от Мазина, и вообще не люблю я таких жалких слов.
Но ведь мы и правда многое не успеваем, мамочка. Вот-вот, повтори еще и ты, не успеваем, не можем, робеем, боимся».
Весь этот набор жалких слов показывает, что вы не умеете правильно распределить свое время. Мне это просто слышать неприятно. Вот я себе выпишу на бумажку все эти слова, выучи их наизусть и раз навсегда выбрось из своей памяти, разбушевалась Екатерина Алексеевна.
Так зачем же мне их учить наизусть, если ты хочешь, чтобы я их совсем забыл, засмеялся Петя.
Зачем? Екатерина Алексеевна тоже засмеялась и махнула рукой. Я вот прям не знаю, как тебя воспитывать, Петя. И вообще я устала от вас. Вы какую-то сложную жизнь устраиваете себе и другим. Все у вас сильно преувеличено и многое бестолку. Наполовину дела, наполовину фантазии. А учеба страдает от всего этого. Арифметика — такой серьезный предмет, а вы...
Петя бросался к своему столу и, раскрыв задачник, начинал заниматься. У него было еще одно тайное дело, которое стоило ему многих бессонных ночей. Из любви к матери он вместе с ней добровольно принял на себя ответственность за подготовку к 6 классу. Для этого он изо всех сил тянулся сам, ночью засиживался над задачами, чтобы быть готовым к уроку и этим облегчить матери занятия с товарищами.
«И как это ты сразу разбираешься во всем, Петя? Просто удивительно!» — радовалась, глядя на сына Екатерины Алексеевны. «Тебе очень легко даются задачи!»
Петя счастливо улыбался, моргая сонными глазами. Серьезное озабоченное выражение никогда не сходило теперь с его лица. Мазин, внимательно приглядываясь к старому другу, подмечал в нем новые незнакомые ему черты и, неопределенно хмыкнув, говорил: «Что это тебя, Петька, как будто зеленую краску окунули?»
«А что?» — грустно спрашивал Петя. «Да ничего. Только ты совсем стал на себя не похож. Очки тебе надо купить по дешевке».
Петя не сердился. Он знал, что и у Мазина нелегкая жизнь.